8 часов 39 минут, понедельник, 8 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Дорьянко, доброе утро всем.
Так, съезд «Единой России». Будет, все нормально. Красная обезьяна. Да не красная обезьяна, послушай меня. Маркус, с Новым годом, да, всех с Новым годом. Давайте звонить Брониславу Брониславовичу, который, наверное, пьяный лежит, абсолютно распростертое тело даосское. Его тело даосское, пьяное, нетрезвое. Какое-то и над ним измываются какие-то рядом. Алло, Слава.
У кого там смывается? У кого
это я про тебя сказал, про тебя.
Ё-моё, смывается, нормально все.
Скажи, пожалуйста, да, чем ты, скажи, ну ты праздновал.
Я праздновал.
Скажи, пожалуйста, а ты собирал людей, вы ели сушеные финики. Скромненько,
да.
И музыка лилась спокойненько, и все такое.
Да, вот так вот кисло так было все.
А зачем вообще собираться для этой кислятины? Зачем?
А, слушай, так празднование, это на самом деле, это необходимость правильным вниманием ответить точку во времени.
Понимаешь? Правильным вниманием.
Правильным вниманием, да. Обратить внимание на то, что в этот момент происходит переход. Собственно, для этого праздники и существовали. Праздники существовали не для того, чтобы отравиться избыточной едой и алкоголем.
Нет. Скажи, значит, давай разоблачим красную обезьяну. Никакой красной обезьяны нет.
Да, есть огненный металл янский.
Да, значит, словом обезьяна, прикрепленное животное, оно все равно имеет в виду янский металл.
Да, но да. Имеется в виду, обезьяна – это характеристика качества личности человека, рожденного в подобный год. Это не характеристика года, вот это надо понимать.
Да,
это
товарищи дорогие, значит, послушайте, мы вас сразу развенчаем ваши дурацкие предрассудки. Никакой красной обезьяны нет. Все представляют себе какой-то
Орангутанга,
да,
орангутанга рыжего.
Да, там орангутана. Все-таки, давай.
Да,
орангутана рыжего, да. Ребят, значит, на самом деле это чушь полная. На самом деле обезьяной называется в данном году, в этом году, янский металл, то есть металл снарядов, металл пушек, металл... металл плуга, металл экскаватора.
Орудий вообще.
Орудий и оружие.
Да, орудий и оружие.
Орудий и оружие. То есть это год оружия. Год оружия. И, значит, подожди, а красный, это значит...
Огонь, это значит, что он плавится.
Да, или
это
изрыгает
значит,
огонь.
Это энергия, не наоборот,
наоборот. Давай.
Огонь воздействует на металл, потому что небо, огонь преодолевает металл, а не металл, огонь.
Огонь, да-да-да, небесный
огонь
знак
небесный.
Огня.
Это, следовательно, идеи, эйдосы, так называемые, наши замыслы.
Ой-ой-ой, залипаешь, ты где? А ты где?
Я в деревне.
В деревне Ажник, вот в Ярославской области?
А вот сейчас лучше, я повышал.
Сейчас чуть-чуть лучше, спасибо тебе большое, спасибо большое. Да. Да. Слушай, значит, это огонь, переплавляющий янский металл, орудия и оружие.
Да. То есть вообще переплавляющий металл, и необходимо для этого модели иметь. Нужно понимать, что ты собираешься сделать, с чем ты собираешься работать, какие орудия тебе нужны.
Да. Скажи, пожалуйста, а в смысле счастья и несчастья? Вот дай мне, пожалуйста, благой сценарий и черный сценарий.
Вот как раз в смысле счастья и несчастья, если ты понимаешь, что ты собираешься делать, если у тебя есть план стратегический как таковой, то ты делаешь для этого оружие, для этого старый какой-то металлолом, все то, что уже не годится, ты переплавляешь в новые модели какие-то. Тогда у тебя будет все позитивно складываться. Ты идешь навстречу по воле неба, по сути дела.
Да.
Если ты начинаешь там бычить и что-то себе доказывать, тогда как у тебя этих инструментов нет, то тебе единственный момент из пушек стрелять.
Стрелять из пушек. То есть выбор, либо выплавление новых моделей по новым лекалам, выплавление новых орудий, и в том числе оружия, либо, стрельба из пушек.
Либо стрельба, и в основном, когда стреляешь из пушек, попадаешь так в себя.
Хорошо, но на самом деле это все так звучит как-то внешнеполитически. А ты можешь мне очертить внутриполитически?
Тут абсолютно то же самое, надо менять абсолютно все институты, по сути дела, да, структуру управления обществом, сообществом, структуру смысла образования, структуру смысла оборота.
Понятно.
Собственно говоря, государство – это смыслы, которые ходят между людьми, и общие смыслы, которые люди видят и говорят, слушай, вот это имеет смысл это делать, давай будем делать. И делают это от души и от сердца. Вот если эти вещи и создаются, да, это вот время создавать, потому что одновременно это же осознанность и совесть, имеется в виду, там металл янский на той стороне.
Понятно. Скажи, пожалуйста, именно в эти дни, вот именно в эти дни, в эти пару дней, мы с тобой уже всю эту мифологию загибали народу, но все забыли все равно. В эти дни, значит, дух очага пребывает в чертогах небесного правителя, что такое?
Он, наоборот, он пришел на землю, чтобы показать вместе с этими небесными правителями на один день. Собственно говоря, ночь-то празднования, это как раз все садятся и показывают, какие мы хорошие, потому что в это время с обходом обходит этот дух очага. Чага вместе с богами он их привел и показывает, какие здесь все хорошие. Поэтому все кладут счастливое на стол, делают улыбки, радуются празднику и отгоняют бесов.
Нам следует сделать такую улыбочку приторную.
Да.
Настена уже исполнила сегодня. Настена исполнила.
Путин с Лукашенко встречался, мне так тепло сразу стало, как я прочитала.
Путин с Лукашенко встречался.
А Лукашенко с Медведевым катался.
Знаешь, вообще в этот день посещают родители и учителей.
А кто кого посетил? А кто кого? Лукашенко посещал Путина? Кто кого посещал?
Лукашенко катался на лыжах с Медведевым.
С Медведевым.
А потом встретился с Путиным. И то они вместе посетил, пошли к учителю, я думаю.
Посетил учителя, так, нет, молодцы, посетил учителя
знают
Путина.
Обряды.
Да, знают обряды. Все хорошо. Значит, эти два дня мы должны сосредоточиться на благости какой-то неземной, потому что хозяин очага, значит, обходит с богами очаги. Все правильно я рассуждаю?
Да, абсолютно верно. Наши дымы.
Я понял. А потом уже пускаться в разнузданность. А почему празднование продолжается две недели?
А разнузданности никакой нет.
Почему две недели?
Потому что это на самом деле точка, перед которой ты собираешься перед трудовым годом.
Да,
ну
целых две недели.
Да, абсолютно, до полнолуния. Это же новая луна, полнолуние, 15-й день. Это праздник фонарей, праздник Юаньчао, праздник света. Имеется в виду, что в мире настал свет. Все ты уже можешь заметить отчетливо и по луне, и... Солнце раньше встает, а сегодня яркое солнышко такое, видишь, как бы свет начинает рождаться.
Да, значит, скажи, пожалуйста, извини, видишь, я с тобой на «вы» от уважения.
Скажи, пожалуйста,
а что надлежит делать последовательно в эти две недели?
Праздновать. Там три пятерки. Нет, я тебе хочу сказать, что касается... Я же в основном за... Это как его называется? За осознанность. Три недели, они соответствуют трем частям года. Так, три пятидневки. Это нужно очень отчетливо, осмысленно осознавать смену своих состояний в течение этих трех пятидневок.
Так.
С первого по 15-й день.
Дай ориентир. Что значит осознавать?
Кстати говоря, замечать, что нового происходит с тобой в переживаниях этого мира вот в это время. И как, потому что эти переживания, они на самом деле меняются от дня к дню и от пятидневки к пятидневке.
Я понимаю.
И вот эти вот три пятидневки, они как раз...
Хорошо, а что делают китайцы? Когда аристократ духа Владислав Виногродский расскажет, что он делает, сидит и ощущает движение в пояснице, ты скажи мне, а что делает заурядный китаец?
Отдыхают, ходят друг к другу в гости, посещают, собственно говоря, общаются. А вот тебе вся история. Сейчас еще ходят какие-то там концерты, празднования какие-то.
Понятно. Сейчас. Понятно. Вот. А мы должны ощущать спокойно, что у нас происходит поясница и ниже пупка. И
это конкретно я и ты.
Да, мы вдвоем. А хватит ли нас двоих, чтобы отмолить целую Россию?
Будем стараться, что делать.
А? Давай. Счастливо.
Счастливо.
С Новым годом. Всех с Новым годом.
Мне запомнилось только, что две пятерки.
Что за две пятерки?
Три пятерки. Из всего разговора.
Три по пять дней. Он пятидневками считает, но мы считаем пятидневками. Сколько вы уже эфиров провели на радио за свою жизнь? Я должен сказать, что у меня тоже небольшой юбилей.
Вы что, считали?
Нет. Конечно, нет. Но годы...
С ужасом подумал я,
годы,
а я
сколько
нет.
раз я пролетел вокруг солнца, сидя на радио, я считаю. Я работаю на радио с февраля 2005 года. С февраля 2005 года. Таким образом, в феврале, сейчас, в феврале 16-го, я работаю на радио 11 лет. В то же время на телевидении я проработал 15 с половиной лет. 15 с половиной.
До этого.
15 с половиной до осени, значит, 2000 года, да. 15 с половиной до осени 2000 года. А потом меня торжественно выгнали и запрещали брать на работу куда бы то ни было, вообще куда бы то ни было. До 2005 года, когда отважный Венедиктов, несмотря на травлю, его страшную травлю, люди разводили, пожимали плечами, говорили, зачем тебе эти проблемы, люди разводили руками, значит, членам правительства Москвы было запрещено появляться у Венедиктова на радиостанции ввиду того, что там Доренко. Просто запрещено. Никто из членов московского правительства не ходил. Запрет пробила вот эта женщина. Запрет пробила вот эта женщина, которая потом умерла, вот которая была у них там по Швецова или Шевцова, не помню. Вот. Значит, она первая пришла, по-моему. А до этого долго никто из московского правительства. Всем было запрещено просто. Значит, несмотря на все запреты, лай, вой, вонь мерзкую, Венедиктов отстоял, что я имею право на профессию вообще как таковой. Это было 16 лет назад. Надо сказать, что... Да, 11 лет на радио. Офигенская тема. Но, когда исполнится 15 с половиной лет на радио... 15 с половиной лет на радио. Я только тогда сравняюсь по стажу с телевидением. Понятно? Ну, не совсем. Сейчас 11, значит, плюс 4. Это будет в 20-м году, в сентябре. 15 с половиной лет я буду на радио в сентябре 20-го года. То есть тогда только сравняется срок моей службы на радио и на телевидении. Понятно? Ну, как бы все-таки еще и на радио, можно сказать, новичок. Всего 11 лет. Хорошо. Слушай, прикольная история. Медзаключение исключили из перечня документов для замены водительских прав. Это очень интересно. Если ты потеряешь права или поменяешь фамилию. Ты в правах в какой фамилии? По девичьей?
Ну, да, я не меняла никакие документы.
А если тебе вдруг захочется поменять документы?
А я теряла права уже.
Смотри, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об исключении медицинского заключения из списка обязательных документов для замены утерянного или утратившего силу водительского удостоверения. Вот сейчас его опубликовали на официальном сайте правительства. Это важно. Если ты по смене фамилии, по утере, внутри срока действия твоих прав. Не по истечении срока действия, потому что по истечении срока действия, там 23-я статья начинается действовать.
Там это полный чек-ап или как это там полный называется чек-ап. В западных клиниках.
В разных местах от 2 до 3,5 тысяч рублей этот стоит полный чек-ап, как ты знаешь. А?
Да-да.
В разных местах по-разному. Ну, есть места, где 3,5 тысячи рублей.
Я бы не пренебрегала на месте большинства. Знаете, иногда вовремя удается поймать всякие заболевания. Ну, не знаю.
Ну, откуда заболевания? Хорошо. Значит, но если ты внутри срока, ты не обязана таскать справки, а так тратить на справки от 2 до 3,5. Мы аплодируем правильное, справедливое решение.
Зачем это надо?
Расскажи мне про Медведева на съезде. Ты мне сегодня увлеченно рассказывала про Медведева на съезде во время летучки. Настя мне очень много рассказывала.
Но кроме того, что у съезда латинские цифры.
Буквы,
и цифры. Которые отсылают нас, да.
Нас КПСС.
Да, абсолютно.
Да.
И все у них хорошие там перспективы. И, кстати, пишут, что мигалок было очень много, люксовых автомобилей, что, наверное, хорошо для партии, да, там на парковке. Но там, среди прочего, подготовка к выборам...
А какой сейчас съезд Единой России в Римске? Цифр,
там какая-то скажите. Хорошая цифра, вроде 15, я сейчас точно могу вам сказать.
15-й съезд?
15, да. Они все приближаются.
Им осталось до 26-го. Нет, до 26-го, мне кажется. 26-й,
да.
И все.
Чуть-чуть.
Но слова звучат те же.
Ну, конечно.
Абсолютно.
А какие еще могут быть слова?
Повысить интенсивность. Идти ближе быть к народу. Точнее,
задача.
Чувствовать чаяние народа. Слово за китайской стороной.
Нет,
помнишь,
на самом деле,
Леонид
Ильич
Брежнев на 24-м съезде. Слово за китайской стороной. Да, то есть мы для союзничества с Китаем сделали все. А теперь слово за китайской стороной. А ты знаешь, что в 2015 году, когда мы сделали все для союзничества с Китаем, наш товарооборот упал на 30%.
Да, я
упал
знаю.
На 30%. А. То есть китайская сторона слова говорить не хочет. Мы полностью распростерлись перед ними. Полностью легли и все. Они говорят, ну, мы не хотим.
Нет, ну там все было...
А мы не хотим.
Констатация того, да, что все у них хорошие перспективы. Не хочет, но, да. Среди прочего, там Медведев так интересно говорит...
К 2000 году каждому советскому человеку квартиру, тебе напомню.
Да?
Абсолютно.
Было такое?
Стать лидерами в автомобилестроении... мировым лидером автомобилестроения.
С конца, как, знаете, в школе. В школе шуточки такие.
Нет, догоним и перегоним Америку по производству цветных телевизоров и холодильников. Догоним и перегоним Америку.
Вот в этом мы не смогли.
Цветные телевизоры не смогли.
Особенно холодильники
мы легко можем. Нет, мы не захотели. Мы могли, но не захотели.
Правильно. Нам вот это вся вот это лед, вот этот вот, который валится, он не нужен советскому человеку.
Омерзение, как это вызывает.
Китайские врачи не рекомендуют.
Дурно пахнущий холодильник, куда протекла гнилая рыба, как это и застыла. И потом размораживаешь.
Куда как лучше сумка за окном.
Мерзость какая, конечно.
Ну так у нас есть самозанятые товарищи. Есть такое население? Есть.
А что это значит?
И оказалось, это репетиторы всякого. Самозанятый,
я думала, это иносказание анонистов. А что? Нет, подожди.
Нет. Ну да, ну он же, нет, он кроме еще в колледже преподает, мы знаем. А еще он занимается резьбой по дубу, или как он там?
Резьбой по дубу.
Заготовленная у него была такая шутка. Да, вот всякие репетиторы, вот эти вот разные какие-то швеи, которые там надомной работой занимаются и так далее, фрилансеры, иллюстраторы.
Ну,
вот, они не платят налоги.
И правильно
дело.
Дело
в том, что... Так вот, оказывается, ну вот Медведев очень трогательно сказал, давайте придумаем
главный
какую-то схему.
Главный налог, который они платят, они живут в России. Это де-факто главный налог. Конечно,
пользуйте
это подвиг.
Шикарной это природой.
Подвиг. Это подвиг.
Нет, еще
воздухом русским дышат.
Природа. Эти раскидистые деревья, в тени которых вы можете укрыться от палящего солнца, трава. Вы этого ничего не цените, Сергей. Я после посещения Испании в этом году поняла... Насколько это все прекрасно.
Насколько там чудовищно.
И там чудовищно. Там Африка, а здесь нет. Здесь чудесно. Здесь надо вот эту вот прохладу утром, когда вы открываете окно.
Да.
И вот они здесь живут, работают.
Нагло. Распоясавшиеся.
Вот торгуют мочалками фрилансеры. Вот тут сейчас незаконная торговля мочалками.
Да.
Вот
так что он хочет?
Он хочет, чтобы они платили налоги. Как? Вопрос, когда. И он говорит, давайте сделаем так, чтобы они сами пришли. Сами пришли в налоговые, а написали на себя докладную,
как
что они работают.
Дмитрий,
ну как, приходишь и говоришь...
Что советует Дмитрий Анатольевич?
Самозанятый.
Нет,
преподаю.
А что
у меня четыре ученика.
Что советует?
Платит
что сделать? Нет, что
2-3
сделать?
Года.
Я знаю, паяльник в жопу всем ставить.
2-3 года.
Нет.
Они,
а почему?
Они
иначе они не пойдут на себя.
Они, рассказав, не будут платить ничего, но...
А почему Дмитрий Анатольевич хочет, чтобы они платили? Почему Дмитрий Анатольевич верит, что они пойдут?
Потому что российская экономика тонет, я так понимаю. Нам нужны новые источники дохода. Ну, насколько я поняла.
Ты записался в добровольцы?
Ну, вот надо будет... То есть я себе не представляю обстоятельства...
Почему человек пойдет? При каких обстоятельствах человек сам пойдет?
Самозанятый фрилансер, несчастный, забитый, который...
А почему нет? Хорошо, Дмитрий Анатольевич верит, что он пойдет. А почему? Ну, какие обстоятельства подтолкнули Дмитрия Анатольевича к этой мысли?
В ближайшие 3 года он будет продолжать ничего не платить. Я не знаю, я не представляю. Может быть, нам грядет какое-то ужесточение, финансовый контроль.
Я не понимаю.
Чеки из магазинов, проверки мусорных корзин. А что, вы знаете, какой способ хороший в Америке был? Как мусорки проверять? Потом сверять по чекам. Сколько вы там, насколько у вас зарплата и какой
высоты? А я буду моментально кидать чужую мусорку. Хотя русские простодушные, они даже, пожалуйста, вон какая-то роженица бросила своего ребенка именно в свой мусоропровод. Она могла бы перенести его в соседний подъезд и бросить в чужой мусоропровод.
Прямо в кстати, выжил ребенок? Я видела заголовок.
Выжил. Ну, ребенок выжил. Поэтому я говорю об этом так радостно. Но ума бросить в чужую мусорку ребенка не хватило. Именно бросить.
Но она же здесь коммунальные платежи
платит. Да просто
почему
дура, простите. Нет, ну просто дура. Мы сейчас в движении, потом после новостей расскажем все.
Подъем. В движении.
движении. 5 баллов. Видишь, я вынужден вернуться к Яндексу на мобильном, потому что у меня здесь Google. Ну вот, понимаешь?
А вы знаете, что ядовитый смог образовался в Пекине из-за новогодних фейерверков?
Наверное, ну, конечно. Они, потому что там зависит от ветра. Ты знаешь, в Пекине очень дисциплинированные люди, они ездят на специальные площадки,
чтобы
которые...
Чтобы подуть куда-то, чтобы...
Нет, город дает такие специальные площадки, туда съезжается весь Пекин, и они там
но
стреляют.
Ветра нет, и смог образовался.
И это похоже на взятие Берлина маршалом Жуковым. Там, примерно вот так. Маршал Жуков берет Берлин. Вот как-то так. Слушай, я был там на Новый год, и именно в Пекине однажды. Значит, смотри, на шоссе энтузиастов очень тяжелая пробка. Я говорю про совсем тяжелую. Нижегородская очень тяжелая пробка. Потом с этой вот улицы Люблинской, да, абсолютно тяжелая пробка в сторону текстильщиков. Хотя и Волгоградка стоит, но не так тяжело. Дальше, еще кошмарная пробка. Я говорю только про самые кошмарные. Это на Вернадского очень плохо. До Гагаринский что-то... Ну, в общем, до Косыгина почти. О, на Вернадского почти до Косыгина из-за аварии, ребят. Ну и все, остальные пробки такие дежурные, рабочие. Нет, пожалуйста, еще на Со Свободы адская пробка. И на Волоколамке перед и после Свободы 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, играем на гроб, Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 8 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
Настя.
Утро.
Не можем выйти из метро Новой Черемушки. В связи с ремонтом выходов с обеих сторон, говорит 98-й. Зато быстрее починят. Вы понимаете, в чем дело? Если сразу с обеих сторон чинят, то быстрее починят, мне кажется. И потом вы выйдете с обеих сторон, соответственно. Выйдете с обеих сторон.
А ведь с обеих через сможет... Калужскую я могу посоветовать. Если с другой стороны Академическая.
Ну, конечно. Хорошо. Секундочку. Очень много сообщений. Притом, надо сказать, Света рассказывает, как она помогает старикам. Как-то... На самом деле, очень много сообщений, в которых люди пытаются исповедаться, поймав меня за... пуговицу на рубашке или на пиджаке. Если у меня нет ни пиджака, ни рубашки, меня поймать решительно невозможно.
Но вам пишут в эфир.
Мне пишут в эфир, пытаясь исповедаться как-то, рассказать про жизнь свою убогую. Значит, да, я про роженицу я говорил уже тебе. В Москве роженица выкинула младенца в мусоропровод.
Да, ну, такое бывает, да.
Скажи, пожалуйста, объясни мне, поскольку у тебя трое детей, объясни мне, пожалуйста, мне говорили, что это не связано с аморальностью или с антисоциальностью рожениц, а это связано с невероятным шоком, который они испытывают. То есть как-то...
Ну, там это связано с суммой факторов. То есть они, во-первых, ну, как правило, это нежелательная беременность. С самого начала какая-то странная беременность, которую она вообще не может, например, осознать, там, какое-то время принять. Ну, она с ней происходит, но вот, ну, так вот, ничего она не предприняла до. И это по большому счету. Ну, а потом плюс, да, и там гормональные припады, женщина впадает...
Роженица, правильно говорить. Спасибо большое за то, что меня поправили. Роженица.
Да, какое-то состояние роженица. Там. И вот совершать такие вещи, которые может...
Нет, мне говорили сказали, однажды... Да. Нет, я где-то читал, что там прогестероновый какой-то штурм страшный, плюс депресняк от того, что этот...
Депресняк, нет.
Этот червяк из тебя вылез.
Нет, не совсем так. Там мозг дарит эндорфинов огромное количество.
Наоборот, по кайфу.
Да.
Сначала, мозг дарит эндорфины.
Поэтому как бы сами роды, он компенсируется вот эта боль, да, тем удовлетворением, которое ты испытываешь от происходящего, по большому счету. Вот, первые 2-3 дня
я
держится.
Я напомню, что в моем понимании человек – это биохимический компьютер. Биохимический компьютер,
да. 2-3 дня это все держится стабильно, да. Потом прет. Начинается перестройка, там начинается вот этот уже другой
экситоцин.
Нет, депресняк, да, может начинаться уже после 2-3 дня, ну и дальше все, всех по-разному. Но вот это вот, я напомню, что еще в Советском уголовном кодексе отдельная тоже была статья, даже тогда уже понимали, когда писали давным-давно, в начале 20-го века это все, понимали, что это отдельный вид преступления. Его нельзя классифицировать как просто там оставление в опасности или, ну, как обычное, или там убийство, да. Или попытка покушения. Нет, это вот женщина, которая... Я бы не стала осуждать прям вот так вот, как, я думаю, большинство, естественно, возмущены этим вопросом, но...
Нет, большинство возмущено, ну, я возмущен, и все... я возмущен, но я,
но
я возмущен и смущен одновременно,
потому
что я понимаю, что у женщины после родов, уроженицы после родов происходит настоящий шторм гормональный, биохимический шторм страшный, и она, конечно, отчасти ее мозг, в общем, конечно, выключен.
Пожалеть. Ну, нужно же жалеть, поддерживать, а также делать все, чтобы ребенок вернулся.
А сейчас ее еще посадят в тюрягу.
Вот это плохо очень.
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения, говорится на сайте Следственного комитета.
А нужна психологическая
мужчины в пиджаках, с волосатыми тестикулами, которые не знают, что...
Мы не знаем, кстати, какие. Может быть, они
думаю,
там все
выбрали. Думаю, что они бреют. Может, мне кажется, что воска бреют только лобок. Все, а тестикулы нет. Значит, мужчины в пиджаках с волосатыми, дурно пахнущими тестикулами будут судить женщину за состояние, в котором они никогда не были. Они, эти мужчины... Никогда не были. А она была в состоянии гормонального шторма, невероятного биохимического шторма. Значит, и она на самом деле не принадлежит, она не рассудочно действует. Она действует как животное. Животное, которое вдруг начинает...
Бросает, да.
Да, вдруг перегрызая пуповину, называется. Разгрызает живот щенку. Сука разгрызает вдруг живот щенку и начинает поедать щенка. Молодая, неопытная сука, перегрызая пуповину, иногда выедает кусок живота щенка. От старательности, потому что она думает, что это все еще пуповина. И так далее. То есть эта роженица, она не принадлежит себе, не принадлежит рассудку, она принадлежит каким-то миллионолетним ошибкам, миллионолетним заблуждениям, миллионолетним эволюционным ошибкам каким-то, понимаешь? То есть она в сущности животное. Она в сущности животное.
Так же, как и представители Следственного комитета.
Представители Следственного комитета никогда не были в подобном состоянии. Нет, они как раз наоборот.
Они гуманизм в чистом виде представляют.
Они представляют гуманизм в чистом виде и социум в чистом виде.
Да.
А она до социума, она животное. Поэтому, когда она действует ошибочно, надо это животное погладить по голове и сказать: милочка, ошибка. Вот здесь была ошибка, миленькая. Вот здесь ошибка была. Значит, давай поправим тебе как-то гормональную сферу, может быть, что-то. Добавим эндорфинов, еще что-то добавим.
Головушку надо поправить, да.
У Виктора Иванова попросим что-то, у него же есть по контролю за оборотом специальных веществ, может быть, попросим у него. И как-то поправим гормональную сферу, я не знаю. Правильно? Вот как надо было действовать. Ну, идиоты же.
Давайте петицию
врача. Я хочу врача. Дайте мне врача. 7373948. 7373948. Значит, эту женщину надо жалеть и лечить, а не наказывать.
Делать так, чтобы ребенок вернулся к матери. Конечно.
Нет, голосования не буду никакого. Все понятно. Давайте. Надо, чтобы ребенка ей вернули, ей поправили гормональную сферу, погладили ее по головушке, убедили, что все хорошо, поддержали. И убедили, что все хорошо, и все в порядке.
Мир никогда не будет прежним. Нормально.
Да. Все. Алло, здравствуйте. Все. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Ну, знаете, вот... Я когда слышу подобное, мне, конечно, становится больно, что так происходит. Вот, и я думаю, то, что чем больше об этом говорят, тем больше рожениц думают, что так...
Роженец. Никто так не думает, что можно. Роженица, вы не были ни разу роженицей. Давайте женщин только слушайте. Слушайте, вот эти дурнопахнущие мужчины, дурнопахнущие, от своих носков до пахнущих перхотью, значит, их лысин, от пахнущих перхотью лысин до вонючих носков, пожалуйста, не звоните. Вы знаете, женщины, причем рожавшие женщины. Алло, здравствуйте.
Сережа.
Да, здрасте.
Доброе утро. Вот здрасте. Я из тех женщин, которые рожала. Одна из своих однокашников.
Вот скажите.
Так вот, о таком состоянии женщин в народе говорят. 40 дней в гробу стоит после родов.
Вот, то есть нельзя, ее надо погладить по головке, убедить, сказать ей.
Ну, насчет по головке сложно сказать, но состояние такое бывает, что женщина уже, у нее может мастит уже начинаться, она может отпихнуть ребенка, как ей кажется, что бревно на нее катится. Все может быть.
Да. То есть мужчины этого понять не могут.
Ну.
И суд должен быть, суд, который с ней разговаривает, должен быть женский, а не мужской, понятно? Вот и все.
Да, конечно.
Да. Они не могут понять, понимаете, эти пахнущие перхотью, омерзительные самцы, почесывающие это, ну, не буду сейчас углубляться. Алло, здравствуйте. Они не могут понять женщину. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Юлия, доброе утро.
Да, здравствуйте.
А можно узнать, сколько лет было? Это...
Да, к сожалению, нет. Выкинула в мусоропровод, замотав целлофан и все.
Просто такие ситуации бывают. Люди забывают, что бывают такие ситуации, когда человек не знает, куда ему идти. Может быть, у него нет работы.
Может быть, нет бабушки, то есть нет матери. Может быть, нет еще чего-то, понимаете?
Да, и вот она не знает, что и с этим делать. И она просто ситуации бросает и думает, что как бы это выход из положения. На самом деле, это просто какой-то такой... стресс, и не более этого.
Да, и больше того, пройдет депресняк, пройдет гормональная буря, она начнет понимать, где она живет, на какой планете и так далее. Но сейчас она не соображает. У нее наверняка ошарашенные дикие глаза, и она действует на инстинктах.
Правильно, поэтому наше государство должно как-то обеспечивать таких матерей, которые могут немножко
невозможно.
Хотя бы... прийти,
ну,
и...
Юль, ну я хочу с вами поспорить. Ну невозможно это государство. Вот подумайте, что такое государство? В его задачи входит еще и обеспечить бабушкинскую любовь роженицы, что ли? Ну откуда это возьмется у государства? Ну,
нет, ну просто какие-то делать, как они, не приюты, какие-то...
Это должно общество. Такие... Вот, подождите, вы все время говорите государство. А почему это не должно делать общество? Общество. Общественные организации, пусть там церковные организации, еще какие-то организации. Почему обязательно государство?
Потому что мы живем в этом государстве, это наше общество.
К сожалению.
И, мне кажется, люди должны немножко как поддерживать друг друга в этих ситуациях.
Это общественная организация. У русских нет общества, а есть только государство. Поэтому я вас понимаю. Но должно быть общество. Это должно быть общество. Должны быть бабушки какие-то другие, бабушки в квартале, которые должны знать, что приедет там Наташка, условно говоря, из роддома, одинокая, неважно какая, должна знать об этом женская консультация, неважно. Одинокая, какая-нибудь приезжая вдобавок, без корней здесь, на нее шеф орет, что она свалила с работы, она боится признаться, еще что-то. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, вот так должно быть. Это должно быть общество. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте.
Лариса,
здравствуйте.
Да, Сергей, с вашего позволения, женщина родившая называется родильница, не роженицей, не роженицей.
Роженица, потом... роженица, спасибо. Да, я уже
родильница,
усвоил.
Родильница, Сергей.
Родильница.
С точки зрения судебной медицины, 30 дней все вот подобные вещи рассматривают с судебной медициной. И это может квалифицироваться как постродовый психоз. Поэтому, конечно, будет назначена экспертиза, если это будет исключено, тогда уже уголовное право.
Расскажите мне о состоянии родильницы вот этой самой, которая может быть самой причудливой. Расскажите мне.
Вот месяц состояния, такое изменение психиатрического фона на фоне гормонального вот этих изменений, что женщина находится в полном неадеквате.
Но иногда это продлевается дольше. Депресняк может тянуться 6 месяцев.
Вот. То есть, 30 дней – это в раздел уже судебной медицины. То есть, здесь, если будет доказано это состояние, включится вот...
Ну, а ее сейчас упрячут в кутузку, а ей все равно. Она все равно сейчас как лунатичка, ей все пофиг, правильно?
Ну, упрячут не сразу, повторяю, проведут судебную экспертизу. Если квалифицируют это как постродовый психоз, тогда будут уже другие приняты. Не сразу включится, скажем так, уголовное право.
Да.
Вот. Но женщина в кавычках имеет право быть невменяемой. Вот,
скажите, пожалуйста, простите, 61-й, но я уверен, что это мужчина. Пишет, раньше рожали без депрессий. Какая еще депрессия, пишет 61-й.
Вот нет, пожалуйста, ничего сюда. Не раньше эти случаи были, просто не было ни статистики, ни наблюдения, поэтому нет такого понятия раньше. Но, кроме того, мы понимаем, вот тут недавно, помните, мы тему стрессов обсуждали. Стресс — это не только там битва на дорогах,
да.
Уровень шума, вынужденная бессонница, высокий уровень информации — это все не проговариваемые факторы стресса.
Ну, скажите, пожалуйста, давайте, подводя итог, скажем, что женщины в этот момент неадекватны, они ведут себя как животные. Женщины вообще редко бывают адекватны в течение своей жизни.
Полностью с вами согласна.
Редко. Но это, знаете, первые 10 минут после того, как она получит над своей фотографией 1000 лайков в Инстаграме. Когда она получит 1000 лайков в Инстаграме под своей фоткой, она 10 минут счастлива. После чего у нее начинается вся эта ахинея, значит.
Абсолютно. Да. Потому что я, ну, женщина взрослая, я сама руководитель.
Да.
Подтверждаю, что женщина адекватна. Ну, максимум 2 недели в месяц.
Если адекватно.
На беременной, не родившей.
Да, если адекватно. Ладно, то есть, давай, Аннушка, давай про тебя расскажем. Давай, вообще про женщин. Наконец. Нет, ну, наконец. Руководите. Мы должны подвести черту.
Давай.
Надо сказать следующее. Женщина может быть максимум адекватна 2 недели в месяц. Первое. Но это не так. Потому что ей мешает.
Потому что есть Аннушка, да.
Нет, что?
Я адекватна всегда была. Я
ты
вот, кстати, рассуждаю
ты
про эти сбои.
Ну, давай поговорим о женщинах. Давай поговорим о женщинах. Не говорите об Аннушках. Давайте поговорим о женщинах. Аннушка экстранормальное существо. Понятно, да? Значит, 2 недели в месяц женщина адекватна. Казалось бы, но если мама не повысила голос в телефонном разговоре с ней, если мама повысила голос в телефонном разговоре с ней, то из двух недель в месяц надо вычеркнуть 2 дня. До свидания. Правильно? Если муж не сказал что-то, например, поставлены где-то чашки, или там крошки, или там посуде какой-то, или, может быть, одежде, значит, если сказал муж, то надо еще вычеркнуть 1 день, через 1 день, значит, да? То есть минус... еще 1 день.
Да.
Если она разместила в эти 2 недели свою фотку и получила менее 100 лайков в Инстаграме, вычеркнуть надо еще 2 дня. Понятно, что 2 дня у нее будет трагедия. Понятно, о чем я говорю? Значит, мы в минус 5 дней из 14, осталось 9. Понятно, да? Женщина адекватна 9 дней при вышеизложенных обстоятельствах, адекватна 9 дней в месяц. Если при вышеизложенных обстоятельствах. Понятно, да? Если этот дурак не видел, куда она ехала, и все-таки ее коснулся где-то на дороге, надо вычеркнуть еще 2 дня. 2 дня и у нее, и у мужа, и у нее, и у мужа, потому что 5 часов, которые она будет ждать ГАИ, муж бросит работу и устремится навстречу, и наймет еще отряд ОМОНа, который будет защищать ее от распоясавшихся горцев каких-нибудь в тренировочных костюмах, которые в этот момент будут снимать эти самые брызговики, дожди... Как это называется?
Да, дождевики. Нет,
да,
на самом деле уже
да. Какие-то... Значит, это будет приключение на полдня. Это будет приключение на полдня, потому что этот дурак не видел, куда она ехала.
Значит, все остальное время непредвиденное.
Значит, 2 дня до свидания, 7 дней остается. Значит, женщина может быть адекватна при вышеизложенных обстоятельствах. Женщина может быть адекватна 7 дней в месяц.
Только во сне.
7 дней в месяц. Да. Нет, во сне? Почему во сне?
Ну, потому что потом...
Во сне, расскажи мне, пожалуйста, кричат дети.
Об этом смысле?
Ну, конечно. Надо посмотреть потом, если дети не кричат, то это особенно тревожно. Женщина особенно тревожится.
Да,
нет, женщина тревожится, когда дети кричат. Но женщина в особенности тревожится, когда дети перестают кричать. Потому что она понимает, что что-то случилось. И она встает ночью и идет смотреть. Например, надо подтянуть одеялко. Ну, мало ли одеялко, может быть, ножка выбилась, ребеночка. И она, может быть, ножке холодно. Надо подтянуть одеялко. Надо спросить, не хочет ли он писать. А вдруг? Почему он молчит? Может, он умер? Значит, надо растолкать и посадить на горшок, правильно? Значит, надо послушать, дышит ли он носом. А если нет, то заставить сморкаться тщательно, так, чтобы перебудить полдома. Правильно? О чем я говорю? Нет, правильно. Я правильно рассуждаю или нет?
Правильно, правильно.
Значит, потом с утра она не выспавшись, у нее побаливает голова. Ну, естественно, она не выспавшаяся. Она насандаливается до ушей кофе. Кофеином.
Таких людей судить начинает нельзя, болеть, я считаю.
Начинает болеть голова.
Судить
начинает
нельзя.
Болеть голова.
Нельзя судить.
Потом приходит муж, ну, в смысле, и так далее. Он говорит, что...
Он уходит.
Муж приходит, то уходит. Да. То уходит, то приходит. То приходит, то уходит. Зависит от того, кем он работает. Это твой приходит ночью. Понятно?
Да.
Это твой приходит ночью. А если муж журналист, он может прийти и в 3 часа дня.
Да.
Понимаешь?
И вот тут-то и начинается.
Нет, муж приходит, он уставший, и он делает вид, что он, что ему 13 лет, что он подросток, и что с ним им все должны заниматься. И временно он главный ребенок. И он начинает капризничать, топать ногой, утверждать, что шкварки зажарены неправильно, лук пожарили не до золотистого цвета, а пережарили, что это скверно ведется дом. Очевидно, дом ведется скверно, раз шкварки зажарены не до неправильного света и так далее. Понятно, да?
Да.
Муж изводит ее, изводит, мучает. Она картинно при нем выпивает что-то. Мы не знаем, мне кажется, ножпу. Значит, из-за чего ты начинаешь спрашивать, не болит ли у нее живот, еще что-то. Короче, все это переводится опять в то, что муж виноват. Уже через час муж пришел в 3, в 4 он уже виноват. Он не знает, зачем и почему, но в 4 он уже виноват. Понятно, да?
Да.
Таким образом, признать женщину адекватной абсолютно точно невозможно. Ни при каких обстоятельствах, ни одной минуты в месяц. Две недели в месяц? Фиг там. Ни одной минуты в месяц. Женщину нельзя признать адекватной.
Да.
Следственный комитет должен зарубить себе на носу. Я не понимаю, а кто их бабы в Следственном комитете? Они же на ком-то женаты.
Да.
Бабенки у них есть, самочки.
Следственный комитет.
А, кстати, про сотрудниц следственного комитета. Ты читала прекрасных проследователей?
Нет.
Ой, мать, ты как-то много упустила. Как ты много упустила? Ты не читала...
Новые обстоятельства?
Нет, ну там же... Я читал всю переписку. Значит, оказалось, Ольга Романова есть такая, она диссидентка, да, она против, да, хороших. Ольга Романова против хороших.
Нет, она... у нее муж сидел, а сейчас
у него муж сидел, потому что был злодеем. А она, значит, ополчилась на хороших и стала плохой впоследствии. Ну вот, ну,
и Ольга Романова. И она публикует какую-то переписку.
Ольга Романова, ну, конечно. Она, значит, к ней принесли телефон, который коварно завладели телефоном какой-то следовательницы.
Так.
Мы не знаем, кто эта следовательница, неважно. Пусть ее зовут Настя, вроде как тебя.
Так.
И пусть она работает лейтенантом юстиции.
Так.
В следственном отделе Можайского района. Ну, например. Я сейчас говорю например,
казалось,
потому что хрен
что
знает, где она работает.
Интересно.
Хрен знает, где она работает, неважно. Значит, а она пользуется как колхозница вайбером.
А потому что, Сергей, все пользуются, и ты
неправда
вынужден.
Неправда.
В итоге.
Неправда. Нет? Люди, аристократы духа, пользуются сигналом и викром. А значит, люди попроще, без претензий, пользуются телеграммом. Телеграммом. Но совсем уже отстойные люди, совсем уже, как сказать, деклассированные, маргинальные лошары. Деклассированные, маргинальные лошары пользуются WhatsApp и Viber.
Вы не понимаете?
Да. Нет.
Как
люди,
вы будете держать связь?
Если у человека есть собственный телефон, если у человека есть хоть сколько-то человеческого достоинства, он пользуется телеграммом, как мы знаем. А если он изысканный аристократ духа, то сигналом и викром. Понятно, о чем я говорю? Или чат плюс. Еще есть чат плюс, которым пользуюсь я один. Поэтому я никому не пишу, товарищи. Я никого, не могу написать никому в чат плюс, потому что я единственный, кто пользуется. Но я там стерегу поляну и жду, когда кто-нибудь появится первый. Значит, она пользуется вайбером, как деклассированная лошара. Ну, например, сейчас мы говорим, например.
Да.
Или белоруска. Если ты белоруска, ты тоже пользуешься вайбером. Потому что ты слыхала, что прежде чем его купили японцы,
родина
его создали.
Моя.
Да, Белоруссия. Да, да, да. Сейчас ты принадлежит японцам, ну плевать. Слушай, значит, она пишет, такие фенечки там.
Ну и что же, очень смешно?
Просто.
Она
просто
гениальная?
Жесть. Просто жесть.
Ну, рассказывай.
Значит, смотри, она, во-первых, пишет только матом.
О!
Причем ходульным женским матом. То есть мат ее носит мат недостоверный характер, неинтересный характер.
Так.
Понимаешь, да? Значит, дальше. Она пишет своим коллегам, начальницам, как прикрыть неправду. Она пишет, что у них доказухи ноль, алиби есть, свидетелей нет. Короче, полная же. Ну, так сказать, со словами и постоянный мат тоже. Дело стрёмное. Надо, чтобы прикрыли, значит, то есть, ну, совсем. Они лоханулись, они просили один лям. Она пишет, что там, когда поймали подозреваемых, и сразу у них попросили один лям, и подозреваемые собрали лям.
Так.
За, ну, чтобы откупиться от следователей.
Да.
Но, значит, когда они явились с одним лямом, то немедленно у них попросили три. И они побежали собирать три. И когда, значит, явились сказать, что трех пока нет, но соберут, соберут, по правде соберут, вышел начальник, попросил пять. И значит,
хорошо.
И тогда. То есть вот она пишет.
Ну, а она за кого переживает в этот момент, Сергей?
Она, нет, да. Ну, говорит, надо было брать лям. Ну вот.
А, ну они, то есть она на их стороне как бы выступает.
Нет, она на стороне потерпевших.
Правильно.
Она на стороне потерпевших.
Я тоже на стороне потерпевших.
Они сами лоханулись.
Почему?
Если они, как мне известно, они просили один лям. Ну. Потом им, видать, показалось мало.
А, ну, правильно, я, ну, тоже, на стороне,
я тоже на стороне потерпевших. Я на стороне следователя. Нет, следователь на стороне потерпевших. Следователь.
И я тоже.
На стороне следователя.
На стороне следователя.
Ты могла бы идти, ты могла бы пойти работать следователем,
конечно,
Настя.
Конечно, у меня тоже самое чувство справедливости.
Тебя,
уж если ты сразу
я прошу
попросил
тебя,
лям,
прокуроры.
То не надо.
Может быть, тебе прямо прокуроры сразу?
Конечно.
Значит, дальше она говорит, мы знали, что сажаем невиновных. Не надо было закрывать невиновных. И так далее, и так далее.
То есть она терзается.
Она терзается, потому что у нее это первое дело. Она вообще говорит, что ей нужен наставник. Она говорит, мне положен первые 6 месяцев наставник, а у меня нет наставника, говорит она там матерным. Вот нифига у меня нет наставника, говорит она
да.
Ужасно, ходульно, по-женски, используя недобросовестный и недостоверный мат. Ну вот. Но, видимо, что она увлечена этой как сказать, эстетикой
да.
непрерывного мата, который, вероятно, свойственен следователям. Ну, я не знаю. Ну, а почему? Почему-то она увлечена этой эстетикой. Дальше прочитайте. Действительно интересно. Ну, я не знаю. Ну, мне было интересно.
Ну, да. Я с удовольствием. Только где?
Я тебе кину ссылку.
Ты все читаешь.
Я кину тебе ссылку.
Газетеру или...
Ну, спроси, пожалуйста, Романова, телефон, следовательница. Что за проблема?
Можно Ольга я Романова? Срочную новость про...
Да, нет, нельзя новости. Пошли.
Обзор прессы.
Сейчас из твиттера московского метро есть сообщение о том, что там на Тульской возобновлена работа станции в обычном режиме. Посадка-высадка осуществляется обычно. Ну, приходим к прессе. Ведомости рассказывают о том, что лишь 15% российских компаний в срок раскрыли налоговикам иностранные активы. Остальные не торопятся или даже ищут схемы, которые бы позволили остаться им в тени. Почему бизнес не хочет раскрывать свои иностранные активы? И как иностранные банки помогают российским налоговикам, смотрите расследование ведомостей сегодня. Там же про ограничение тарифов на проезд по платным дорогам. Государство может сократить расходы автомобилистов, увеличить, соответственно, свои расходы. Ну, вот про это сегодня статья в газете «Ведомости» и парадоксальная ситуация с нашей платежной системой «МИР». Она осталась без лицензии на использование технологии 3D Secure и перепоручила защиту своих карт «Визе». Ну, а создавалась эта платежная система «МИР» как альтернатива «Визе», чтобы обслуживать банки, которые находятся под санкциями. Ну и, в общем, возникает такой парадокс, про это пишут сегодня «Ведомости». Про цены на авиабилеты. Сейчас пока еще можно довольно дешево их купить. Сегодня рассказывает российская газета. Скоро налог на внутренние авиаперевозки будет отменен, но временно, и это, может быть, снизит в сезон стоимость. В общем, смотрите инфографику, как складывается цена билета и где, куда лучше покупать, почем можно улететь. 9:38, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Несколько смешных новостей, характеризующих мир, в который мы попали. В Перми женщина с головой застряла между прутьями лестничных перил.
Знаете, Сергей, вы мне это говорили уже до эфира, и я вот все пытаюсь себе представить ситуацию.
А я знаю ситуацию.
Визуализировать, при которой это могло случиться.
Да, а я знаю
какая
ситуацию.
Какая была ситуация?
Ситуация заключается в том, что голова у млекопитающих, есть механизм ограничения пространства проникновения, если угодно. Голова млекопитающих, большая голова млекопитающих, об этом довольно подробно есть у Ванегута в Галапагосах. И об этом, конечно, об этом ты можешь спросить у любой заводчицы бульдогов, которые рожают через кесарево. Значит, или разрезают. Разрезают,
вот родовые пути,
разрезают родовые пути, потому что голова у млекопитающих ограничивает единственное ограничение. Все его тело можно пропихнуть как-то. Тело сминается. Спроси об этом у крысы. Голова крысы, например, это самое ее толстое место. Все остальное может в струночку вытягиваться. Значит, вот смотри. И, соответственно, эта женщина была млекопитающим. В Перми. В Перми живут млекопитающие. Ты слышала про это?
Бежала по лестнице. Единственное...
Нет, она не бежала по лестнице. Она хотела сократить путь. И полезла через прутья лестничных перил на втором этаже. и голова ее застряла.
Я помню, когда-то в школе я бежала на обед
после второго урока. Она увидела лестничные перила и на пробу решила, пройдет голова или нет. Голова прошла туда, но не могла пройти назад. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Да, расскажи.
Что рассказать?
Надо было отрезать ей уши. Секрет главный. Надо было отрезать ей уши, этой женщине. Но нет, пришел весь подъезд мужчины, которые...
Стали хохотать.
Стали хохотать и хлопать ее по жопе, да. Значит, нет, которые хрипя уперлись ногами в лестничные перила, руками с другой стороны, стали тащить, хрипя, выпучивая вены на лбу, на шее всюду и так далее. Они разжали металл. И эта женщина, значит...
Теперь она точно сможет пролезть. Там,
теперь она точно,
раз,
конечно, да, теперь, когда расширили, обратно... она будет каждый день рассказывать всем. Я думаю, за стакан пива она охотно засунет голову снова. Но мы бы ее просили за стакан пива засунуть голову теперь уже на третьем этаже, потому что на втором любая голова пройдет. Правильно? Слушай, теперь, значит, произведен анализ пациента в Белгороде, который умер из-за удара врача. Ты помнишь, там какой-то врач был?
Да, напал на...
Зелензинов.
Да, он был, да, Зелензинов. Да, да, да. 29 декабря, если...
Илья Зелензинов. Да, он что-то брыкнулся, как во время процедуры он брыкнулся, и, видимо, медсестра восприняла это как враждебное действие, Илья Зелензинов его убил. Но теперь следствие получило результаты судебно-медицинской экспертизы. Оказывается, врач нанес удар в сонную артерию таким образом,
да,
что у него началась аритмия и последовала остановка сердца. Я читаю это по РИА Новости. РИА Новости.
Врач.
Да.
Как вы думаете,
инцидент
он
произошел?
Это специально?
Нет. Да, я тебе хочу сказать, что у меня был друг, который служил до этого в десанте.
Так.
И он нам рассказывал, что нужно бить на вдохе. Он говорил: Серега, вдохни, вот вдыхай. Вот сейчас, говорит, на вдохе...
Сейчас я тебя убью.
Сейчас я тебя убью, говорил он. Да, я тебя на вдохе ударю костяшками пальцев между ребер в сердце, одновременно в коленку ударю своей ногой, коленку и в сердце, а ты в этот момент вдыхаешь, говорил он. Если ты вдыхаешь в этот момент, то ты падешь мертвый. Он говорил, давай попробуем. Но это всегда было уже после того, как мы много Бакарди выпивали, много рома и все это. И я говорил,
и что же вы говорили,
я только могу выдохнуть. Я говорил, только могу выдохнуть, Саик. А он мне говорил, нет, только
тебе
надо на вдохе. Только надо на вдохе. Скажите, пожалуйста, ну ведь есть такие приемы у спецназа. Позвоните мне, пожалуйста, спецназовец, либо врач. На вдохе, в сердце и в коленку, либо в сонную артерию, например, на выдохе или на вдохе. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы из спецназа.
Откуда?
Из спецназа. Нет, я чувствую, что вы не до конца из спецназа все еще. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Алло, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, вы из спецназа. Какие-то мутные люди звонят. Причем они первый раз звонят, и явно не из спецназа. Алло, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Да. Бывший доктор, но не спецназа.
Скажите.
Да, когда проводишь реанимацию, например, на сердце, и, допустим, если пустишь на остановку, то ты можешь сам остановить сердце.
Можно
поэтому
остановить
удар сердце. Удар сердца в грудину, он просто восстанавливает.
Скажите, а этот ударил в сонную артерию?
Ну, я не думаю, что... Ну, даже не могу как рефлекторно перебил, даже вот... Честно, вот, ну, понять не могу, как это происходит.
Нужен был еще один удар, либо в коленку, либо в область грудины и в сонную артерию на вдохе.
Да нет, в коленку не надо бить. Это отвлекающий маневр, чтобы вы среагировать не смогли.
Да? Нет,
но
там
вот,
какой-то,
да,
нерв, там
вот грудина,
какой-то нерв.
Сердце... А?
Там какой-то нерв тоже, бьется сначала в один удар, там какой-то сочетанный удар.
Не-не-не, я когда-то занимался, это увлекающий маневр, честно могу сказать.
Да.
Просто в груди, но сердце находится ни слева, ни справа, он находится посередине. Вот, поэтому там посередине у сердца находится нерв, который регулирует деятельность двух желудочков. Если по нему попасть... что происходит с сбой сердечного ритма, и сердце останавливается, происходит дефибрилляция, так называемая.
Должны ли мы выпятить какой-то палец, чтобы костяшка вот такая остренькая была?
Нет, не обязательно. Нет. Можно ладошкой ударить, но нечаянно можно попасть.
Нечаянно. Но видите,
это врач... артерия, она на шее находится. Как
на вот шее. Он по ней ударил, притом, она, и... притом она скрыта, она между мышцами. Сонную артерию можно пережимать, но трудно попасть ударом, как-то непонятно.
Ну, трудно, трудно.
Если позволите,
трудно,
я вам прочитаю. Я вам сейчас прочитаю. Я сейчас прочитаю. Нет, вот еще полковник звонит. Я думаю, полковник, как бывалый, значит, бывалый киллер. Сейчас, полковник, ну, наберите же нас снова. Мы хотим ваш страшный опыт обнародовать. Прошу вас, да.
Сергей, ну, не надо меня так вот представлять. Я все-таки простой, тихий, мирный человек.
Я знаю.
Да. Значит, я согласен с предыдущим звонившим человеком. Да, действительно, остановить сердце ударом, ну и реанимировать тоже, кстати говоря, ударом в грудину можно, да. Значит, можно попасть в сонную артерию, очевидно, человек попал случайно. То есть, случайно. Действительно, есть такая техника, боевая техника, да, ударом в сонную артерию. Скажите. Можно вырубить человека и даже убить. Вопрос другой. Вот все эти удары в коленку и так далее, там нет никаких нервов, Сергей.
Нет, да? Жалко.
Нет, там
жалко.
Смысл... Нет, то есть нервов там целая куча, конечно, да, смысл не в этом. Да. Смысл в том, что человек, если получает удар, когда он находится в неравновесном положении,
да.
В неравновесном, вот тут у него встряхивается или мозг, или еще что-то, у него и в этот момент, то есть одновременно ударить, например, сердце. Побить ноги, ударить в голову, то да, он может, там, может произойти внутреннее кровоизлияние мозга.
Ой, ужас мозг. Какой.
Да, хорошо. Ну, это тоже достаточно сложно, и я, как это называется, не пытайтесь повторить.
Нет, вот я думаю, что врачу вот этому Зелензинову, ему придется теперь тренироваться. Если первый результат был достигнут случайно, то нужно же сделать, чтобы это был не случайный результат.
Ну, наверное, нет. С одной стороны, должен... врач знает, куда нужно, то есть он как бы предполагает, да, знает, что есть у человека, где там нервы выходят,
да.
Где нервные узлы, где все остальное. То есть он примерно представляет себе точки воздействия для того, чтобы причинить какой-то ущерб.
Он должен забивать, как Месси, он должен постоянно забивать, всегда забивать, и все. Выигрывать в каждом
бою. Ну, Сергей, понимаете, вот здесь еще очень такая есть большая сложность, какого порядка. Вот есть много-много больших спортсменов, например, там, каратисты, с боксерами проще. Да, вот там какие-нибудь каратисты и прочее, да, которые прекрасно выступают даже на боях без правил.
Да.
А в реальных боях они оказываются проигравшими, потому что даже бои без правил предполагают определенные правила.
Да.
Вот, понятно. То есть там нельзя вырывать горло, да, нельзя там отрывать гениталии, нельзя выдавливать глаза и прочее, да?
А вот в Тайцзи-Сюань, между прочим, есть целый ряд упражнений, имитирующих отрывание гениталий. Есть изысканное легкое движение, вбивающее носовой хрящ внутрь мозга.
А это там тоже свои сложности есть.
Сложности,
я просто каратэ занимаюсь с 75-го года, и как бы у меня практика достаточно большая.
Есть, Настенька, я просто тебе пытаюсь объяснить, Настенька, может быть, тебе это понадобится. Есть такое вот движение в этом. А может, ты встанешь, я тебе покажу?
Нет, я знаю. У меня такое воображение живое.
Вот такое есть движение, где вот этой частью хрящ носа вбивается внутрь мозга.
Это сложно, Человек с 75-го года тренируется, и у него это
не получается. Не каждый раз получается.
Словах,
А еще есть движение вот в Тайцзи-Сюань семьи Чэнь. Ну, есть и У тоже. Но в Чэнь именно. Есть такое движение, когда ты вот так проходишь, смотри. И потом делаешь вот так. Ну, вот вырываешь, да, и так. Это вот вырванные гениталии имитируются. Но на самом деле это сейчас физкультура, поэтому все нормально. Прекрасно. Хорошо. Да, не будем же мы сидеть. Почему такое оживление у всех этих самых? У всех... Вы склонны к садизму, товарищи? Мне прямо стыдно с вами работать, ей-богу. Все звонят теперь, как вырвать кадык у человека, рассказывают. Ну что вы, звери, озверели. Нет, надо, знаешь что, надо бросить еще, подлить еще из ведра крови. Так, ведро клюквенного сока, которое имитирует кровь в нашей программе. Да. В Красноярском крае водитель убил пенсионерку в ходе конфликта по поводу оплаты. Она села с ней, она жительница Абаканского района, и она уехала в Богучанский район. Значит, и во время конфликта она звонила дочери.
То есть нарывалась.
Нарывалась. Затем связь оборвалась. Она была пенсионерка. Мы не знаем, какого возраста.
Ну, может, с 55 у нас женщина
да.
выходит,
то есть,
да?
То есть самые крепкие, женщина. Наконец, самые крепкие женщины.
Нечего ее женить.
Да, абсолютно.
Поэтому...
А убил ее 35-летний водитель.
Ну, который скоро выйдет.
Но Настя справедливо говорит, что могло бы быть и vice versa. Это совершенно спокойно, могло быть наоборот. То есть она могла убить 35-летнего водителя, скажи. 55-летняя красноярчанка.
Когда новость, да, вот такую зачитываешь, ты понимаешь, что мозг может спокойно заменить действующих лиц, поменять их местами, и от этого настроение статьи не изменится.
Он нанес ей смертельные удары монтировкой и выбросил тело во враг. Вот же в чем дело. Значит, она не была снабжена монтировкой в этот момент.
А он был взбешен.
А он был снабжен, и он был снабжен монтировкой. Только, собственно, в этом изменение. А если бы она села в машину с монтировкой, то она бы выбросила тело во враг. Правильно? И дотолкала бы машину до Богучанского района. Легко. Она, наверное, не может водить. Она не умеет водить, вероятно. Но она бы дотолкала плечом машину в Богучанском.
Я думаю, она поймала бы другую машину.
Или поймала бы другую машину. И уже только на третьей машине доехал до Богучанского района. Всякий раз оспаривая...
Всякий раз озваниваясь дочери.
Всякий раз оспаривая гонорар. Она, гонорар высоковат. Убиваю и этого. Еще. Появилось видео погони сотрудников ГИБДД за БТРом под Петербургом. Ты знаешь, что двое пьяных с 0,54 промилле, то есть они ничего не пили фактически. 0,54 промилле, это очень мало. Угу. Это очень мало. То есть люди практически не пили. Но, тем не менее, они носились на БТРе по Ленинградской области. Угу. Ну ладно, тут не о чем говорить, потому что мне кажется, что это, кстати, да, даже не забавно. Еще. Вы знаете, что Великобритания...
Ну, насчет БТР я могу сказать просто, что в Южной Корее регулярно американские солдаты на своих аналогичных машинах давят девочек. Случайно каждый раз. Ну просто
девочек?
Ну, так выходит, и там постоянно... То есть там раз в 5 лет
в день 5 лет.
Происходят такие сюжеты, и начинается волна статей про то, что вот цветы были задавлены, нежные, там не распустившиеся бутоны и так далее, со свойственной азиатской, да. Я к тому, что вы так говорите, ну, носились и носились, ну, гонялись за ними и гонялись. На самом деле это не так безобидно. Ну, то есть про это
снегоуборщик... Ни одной девочки они не задавили.
Снегоуборщик,
прошу обратить внимание.
Высыпал снег на девочек.
Да, но они не за...
Эти нет.
Нет.
Это не значит, что мы должны так просто
без этого решать. Это говорит о мастерстве.
Должны осудить.
Это говорит о мастерстве.
Значит, девочек, которые выскакивали с колес.
Мастерстве девочек.
Абсолютно.
У меня друг работал прокуратором Иудеи.
И как у него была фамилия?
Он занимал пост, который до него занимал Понтий Пилат.
И как фамилия-то у него была?
Я думаю, Котлик или Кетлик, я уже забыл.
Вот видишь, как все.
Миша, он из Петербурга.
Прозаично заканчивается.
Он из Петербурга. Он из Петербурга. И его назначили на должность военного прокурора Иудеи. Значит, еще раз, это пост, который до него занимал Понтий Пилат. И это кресло все еще помнило вот эту булгаковскую сцену, да, с красным подбоем, плащ с красным подбоем.
Русскоязычный человек, да,
конечно.
Помнит, конечно.
Значит,
да.
И он рассказывал, что он лично резвился тем, или он лично, или его друзья, сейчас уже, может быть, я чуть-чуть сгущаю краски, на БТРе носились по встречке, заставляя арабских господ уезжать в кювет. Угу. То есть они разгонялись на страшное, ну, сколько может БТР идти, выходили на встречку и шли таким образом, чтобы арабские собратья уезжали в кювет.
Угу.
Как подобно русским девочкам, я бы даже сказал, и корейским девочкам.
И
я его спросил, сказал, а сколько арабов ты задавил в результате? Он говорит, ни одного. Они на редкость ловкие люди. И они точно понимают, что я не остановлюсь.
Угу.
Понятно?
Да.
Он из Петербурга выходец.
Ну, вот они, чахоточные наши сограждане какие.
Хорошо, послушай меня. Значит, я хотел поговорить о Великобритании и о Латгалии в этом фильме, который они показали, который уже осудил Дима Киселев, как ты знаешь. Значит, показан был фильм. где начинается восстание в Даугавпилске. Гаудавпилск, или как правильно? Даугавпилск. Знаешь, это Двинск был. Был Двинск, город.
Северодвинск?
Был, нет, просто Двинск.
Двинск.
Двинск, он же на Западной Двине. Значит, вот этот Даугавпилск, или там Гаудавпилск, ну, неважно, что-то в этом роде. Двинск, короче, русский город Двинск. Там возникло восстание против латышской власти. И туда, и там начинается ядерная война. Это показал BBC.
Угу.
И, насколько это вероятно, высказался Дима Киселев, сказал, что это чушь, и что BBC стала помойкой. Быстро присудил приз, помоечный приз присудил Дима Киселев, как царь помойки. Нет, ну как царь помойки.
А показали в какой рубрике фильм?
BBC, Третья мировая война в командном пункте. World War III, Inside the War Room. Это фильм был BBC.
Ну понятно. А длительность какая?
А?
Он длительность какая-то.
К сожалению, я его не посмотрел.
2,5 часа?
К сожалению, я его не посмотрел.
Одного сплошного
взрыва? Чушь-чушью. Но, тем не менее, надо сказать, сегодня в Даугавпилсе ты не встретишь никакого мяса восстания. Там их нет. Ну, просто нет людей, которые могли бы восстать.
Я сегодня читала...
Там нет людей, которые могли бы восстать. Значит, поэтому это невозможно.
Ну да, в «Комсомольской правде» обзор одного репортера, который в Литве, что ли, путешествовал. И описывал умирающие, стареющие вот эти города.
Даугавпилс, там 20 гектаров с озером и сосновым лесом мне предлагали за 70 тысяч долларов. Значит, потом, или за 50, по-моему, тысяч евро, какой-то еще там 20 гектаров с собственным озером Эзерс и лесом. Там все вымирает, фермеры бросают этот Даугавпилс, бросают Латгалию. Значит, одинокий красноносый забулдыга сидит там в баре, квасит там что-то, значит, там...
Там много таких городов.
Оставшиеся 5 евреев, которые называют себя русскими, в самом Даугавпилсе готовят тебе ужин, в слезах принимая тебя от счастья, в слезах счастья принимая тебя, как русского захватчика. Там никого нет. Там никого нет, все уже уехали. Они уехали, работают в Англии, еще где-то, понимаешь?
Да.
Там не может быть восстания. Но, тем не менее, сопряженность с... Тем не менее, этот фильм BBC как только был показан, уже сегодня пришла новость, что Великобритания тренируется в переброске войск, причем тренируется в переброске войск в Восточную Европу.
Вы думаете, это связано с фильмом?
Я думаю, что есть вещи, которые носятся в воздухе. Я не такой детерминист, как ты. Или как ты мне приписываешь. Но есть вещи, которые носятся в воздухе. Вооруженные силы Великобритании, вот я читаю на «Коммерсанте», отработают переброску бронетанковых соединений в Восточную Европу. Значит, первое сейчас, ну, только не смейтесь, сейчас будет переброска первая, 300 тысяч единиц военной техники, это серьезно, 300 тысяч единиц военной техники, в Иорданию. Они перебросят в Иорданию. Но говорят о Восточной Европе тоже. То есть Ближний Восток и Иордания. 300 тысяч единиц военной техники, 1600 военнослужащих. Нет, 300 единиц, простите, тысяч я сказал ошибочно. 300 единиц будут переброшены. Учение «Шамаль-Шторм» может быть отработкой навыков по переброске значительного черта бронированной техники британских вооруженных сил в Восточную Европу в случае с конфронтацией с Россией. Чушь фильм или не чушь этот фильм? Важно другое. Важно то, что Великобритания абсолютно серьезно готовит, это пропагандистский трюк, готовит переброску сил серьезных контингентов в Восточную Европу, вот в эту самую Латгалию. Понятно? На этот самый Эзерс, который я так и не купил.
Вы думаете, район оживет?
Я думаю, район оживет с военной базой, конечно.
Да,
конечно.
Проститутки там все.
Проститутки, игорные дома, нелегальный бизнес, торговля органами. Конечно, если появится британская большая военная база близ Даугавпилса, район оживет.
Видите, как хорошо.
Конечно.
И цена на недвижимость сразу поползет
цена
вверх.
Цена на недвижимость поползет вверх.
И тут мы выиграем, потому что мы тут скинем наши леса.
Я же не купил.
И болото купленное.
В движение.
Подъем в движении.
Секунду, я посмотрю баллы. Значит, затруднение, баллы и все такое. Секунду. Значит, 4 балла в Москве. 4 балла в Москве. Совсем серьезные затруднения в текстильщиках. Стало чуть легче на Нижегородке и шоссе энтузиастов. Значит, Андропова стоит почти весь. Но не драматически, а совсем драматически на Вернадского. Абсолютно омерзительная пробка на Вернадского. И до Свободы, и после Свободы на Волоколамке. Вот эти 3 места остались. Итак, текстильщики вокруг Свободы на Волоколамке и Вернадского. 3 ужасные пробки. Все остальные пробки в традиционных местах хоть как-то такое вот что-то такое текут. Центр хуже обычного. Стоит большой каменный мост. Я думаю, это связано с каким-нибудь августейшим проездом. То есть от середины Якиманки стоит пробка, и большой каменный мост весь забит, и Кремлевская набережная вся забита. Я думаю, какой-то ждет нас августейший проезд. Я изображаю уже приятность на лице. Чувство сопричастности заставляет меня чувствовать себя лучше. Погнали, новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне.
Десять часов 6 минут, понедельник, 8 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
76,81 за доллар. 76,81, 76,87. Вот это то, что я вижу прямо сейчас, мелькает передо мной на курсоруби.ком. 85,61 только что было. 85,58 за евро. Что, это важно. Спасибо огромное. А американцы могут пропустить бразильскую олимпиаду из-за вируса Зика. Через секунду коснусь этого секунды. Значит, 34-33 это нефть. 34-33. Настя.
Замираешь,
как будто тебе под лопатку собираются сделать укол.
Да.
У тебя такое лицо.
Я потому что пытаюсь проанализировать каждый раз.
Это у тебя
когда ты включаешь
анализ, ты делаешь такое лицо, как будто тебя ждешь укола под лопатку.
Абсолютно.
Да?
Сейчас выдам результат.
Давай.
Да, ничего не понятно.
Ничего не понятно.
Почему? При 34, а доллар, то есть рубль такой дешевый.
То есть при 34 мы его могли бы видеть и на 65.
Вот именно.
Но это не устраивает правительство, потому что нужно выполнить аймайские указы. Поэтому рубль должен быть слабый. Понятно? 1.11.39 мы видим в главной паре. 1.11.39. Евро по-прежнему очень высок. Слушайте,
какая странная история.
Где?
Давайте отвлечемся на секунду к метро. Вернемся, потому что
Пожалуйста.
Ну, доллар, он сейчас так и будет. Там.
Метро, объясни.
Смотрите, загадочная совершенно история происходит.
Давай.
Вот что я наблюдаю с утра. Значит, сначала сообщение о том, что метрополитен пишет, что идут поезда с интервалами по серой ветке мимо Тульской с интервалами. Почему не пишут? Потом говорят...
Раньше шли с интервалами. Они что, по-твоему, паровозиком ходят?
Удлиненными. Дальше они говорят, движение восстановлено, что сообщает метрополитен.
Да.
Дальше пишут нам слушатели, какая-то давка, что происходит.
Давка.
Дальше метрополитен пишет, движение нормальное, а выход и вход на станцию только через северный выход, потому что южный на ремонте. Ну, то есть получается, что как будто это
Опять простая речь. Да.
Дальше, вот последнее. В Москве поезда метро на серой ветке проезжали мимо станции Тульская из-за давки. То есть, смотрите, там происходит давка, люди не понимают, что случилось, а ведь что-то случилось.
А давка уже на путях или в вестибюле?
Вот сложно сказать, вероятно,
в вестибюле. Они соскочили на рельсы и там давятся, и поэтому поезда проезжают, чтобы меньше мучились и как бы что... Залезть на них и стоять, что ли, поезду?
Ну, может быть, там что-то такое нехорошее случилось, а от нас скрывает давка, возникла на станции метро Тульская. Ну, вот и все, ладно.
Мне кажется, что это заурядикус.
А поезда правильно делают, что проезжают мимо.
Ситуация вульгарис, я бы сказал, обычная. Обычная вульгарис.
Даешь господу.
Ординарис Египте, да, и все. А?
Вместо того, чтобы посадить людей к себе в поезд, ты даешь газку.
Газку? А там же нет, там же электрическая машина.
Притормаживаешь? Нет, а ты так
притормаживаешь. Машина электрическая. Машина электрическая. Ну, кто знает? Я не знаю. Вы звоните из метро, что ли? Вот Андрей звонит из метро, не знаю, кто это. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Буэнос-Диэс. Я как раз... Тульской, вот сегодня добирался, еле добрался с работы, Андрей, город Москва.
Да.
Я хочу объяснить, это знаете, чем? Головотяпством.
Да.
Просто есть суббота, воскресенье, Сергей, вы могли бы подготовиться к этому открытию там,
да.
Южного там входа. Ну, просто
профсоюз, не велит.
Профсоюз не велит.
Профсоюз не велит.
Ничего не объявляется, Сергей. Понимаете, как к быдлу относятся. Это ужас какой-то.
А вы должны угадать.
Люди доходят до Южного.
Я привык к этому.
Выхода?
Я привык к этому. Я знаю, что я в стране живу.
Лемминги угадывают? Лемминги угадывают, журавли. Да. Почему вы не угадываете? Не понимаю. Все угадывают. А?
Они ориентируются по константам, вроде магнитных полюсов.
Угадывают даже, мох на деревьях угадывает, что надо расти на северной стороне. На северной стороне
мох угадывает. Закрыт на ремонт.
Конечно.
Ты угадываешь только,
скажите,
что ты дошел.
А вы не лучше ли мха на деревьях? Мох угадывает, где ему расти, а вы не угадываете, где вам входить. Вы просто отключили природную ловкость, сметливость какую-то. Отключили. И типа, поэтому с вами всякие несчастья. А включите назад. Слушай, американцы могут... Что ты... Сейчас ты сделал Олимпиаду. Такое горделивое лицо, как будто ты снимаешься у Сергея Бондарчука в «Войне и мире». Да, объясни мне, пожалуйста, что случилось с ними? Что с тобой случилось? Все нормально в метро.
Я готова говорить о Зике.
В метро все нормально, все. Американцы могут пропустить бразильскую Олимпиаду из-за вируса Зика. Вот что меня радует. Чихни. Нет, чихни прямо в микрофон.
Нет.
Я тебе пожелаю здоровья. А тогда не пожелаю. Хорошо.
А было слышно?
Да. Национальный олимпийский комитет США сообщил спортивным федерациям, что спортсмены и сотрудники, опасающиеся за свое здоровье в связи с возможностью заражения вирусом Зика, имеют право отказаться от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Видите, как много всего происходит в Рио-де-Жанейро. Ты знаешь, что в середине этого месяца на Корковадо, это вот где стоит Иисус.
А, да, да.
В Рио.
Знаю, да, конечно.
В Рио. Корковадо.
Де-Жанейро.
Да. Де-Жанейро.
Угу.
Значит, там прямо с Корковадо вместе с Иисусом, вместе, вдвоем, проведут службу Владимир Михайлович, наш патриарх. Он едет на Кубу, а потом он поедет, потом он поедет в Парагвай и Бразилию.
С этим...
К так называемым русским. Ты посещала русских в Парагвай и Бразилии?
Так он вместе с кем проведет?
Вместе с Иисусом.
А, я думала, еще и папа.
Там Иисус без этого стоит, все равно. Все равно. А еще Владимир Михайлович придет. И они проведут службу. Глядя на Рио и глядя на Понт-де-Асукар, там есть еще одна гора маленькая такая, стоит в заливе, называется кусок сахара. Понт-де-Асукар. Ну, как бы ломать, как это, комок сахара, ну, что-то такое. Вот. Значит, они, глядя на сахар, произведут службу, окропя святой водицей, фавелос и прекрасных бразильянок и все это вместе.
Да.
Понятно?
Да-да.
Это же круто. А сейчас в Рио-де-Жанейро комар, и туда могут не ехать американцы, но наш патриарх поедет.
А наши-то едут, конечно. Наши не имеют права отказаться, более того.
Слушай, наши просто не боятся.
Правильно. Ответом США разрешили не ехать, а нашим нет. Наши поедут все?
Наши
а вы бы разрешили,
все.
Или наши бы тоже?
Я бы тоже разрешил.
Не ехать.
Уж если я болел два раза тропической малярией, то пусть и эти заболеют Зикой.
А вы знаете,
я из мстительности,
там?
Я из мстительности.
Почему так все боятся?
Почему? Комара боятся?
Да,
комара,
да,
боятся, дорогая.
Я читала.
И ты знаешь, что не анафилис, а вульгарис Египте распространяет Зику?
Египте? Что это?
Ну, обычный вульгарис комар распространяет Зику, который может тебя и в Подмосковье засадить, не побоюсь этого грубого слова. Понятно? Жало.
Да.
Значит, смотри, я сегодня читал большое исследование. Думаю, что на ленте. Про комаров. Решено всепланетно вообще уничтожить комаров как таковых.
Ой, как плохо.
Да.
Ты же будешь как с воробьями,
а я могу сказать,
в
почему.
Китае, нет?
Нет. Значит, комаров надо уничтожить вообще всех на планете. Это решено. Больше того, зеленые их не защищают. Потому что комарами птицы практически не питаются.
Практически не питаются.
А ими питаются личинки стрекозы. Но стрекозу мы не любим и не уважаем. Стрекоза. Единственная стрекоза, которая нам нужна, это стрекоза от Тиффани. Тиффанистическая стрекоза из бриллиантов. Все остальные стрекозы мы их в гробу видали. Понятно?
Нет, надо разобраться.
Нет. Стрекоза Тиффани останется, а все остальные стрекозы мы их в гробу видали. Понятно? Нет, серьезно.
Не станет ли это гробовым решением для человечества?
Не знаю. Сказано, что в массовых смертях людей за всю историю существования человечества на 50% виновны комары. На 50%.
Вирусы переселились на других носителей.
Да, может быть, но может и нет. Короче говоря, значит, довольно много, большая сегодня статья, по-моему, на Ленте.ру о том, как уничтожить комаров. И больше того, зеленые все дали уничтожить покрышки. Уничтожить покрышки.
Как это?
Оказывается, в покрышках. Ну, я серьезно тебе говорю сейчас, ученому.
Ты думаешь, что я глумлюсь?
Нет, конечно, я не глумлюсь.
Мы все знали об этом.
Оказывается. Комар отлетает. Внимание, товарищи, вы ведь этого не знали. Я был потрясен сегодня, когда узнал. Комар отлетает от места своего рождения примерно на 180-200 метров, не более. То есть, когда вас кусает комар...
А как же эти рассказы про то, что он корову за 2-4 километра чувствует?
Он ее чувствует, мать. Он ее чувствует так же. Он ее чувствует так же, как ты виллу на Лазурном берегу. Ты чувствуешь виллу на Лазурном берегу, и даже бока твои ощущают мягкий матрас. Ортопедический, может быть, твердый. Значит, ты чувствуешь виллу, но виллы у тебя нет. Сан-Тропе. Так вот, также комар чувствует корову за 24 километра. А отлетает он на 180 метров.
А покрышки тут при чем?
А он должен где-то рядом с тобой был расплодиться, подонок.
Да.
Где-то рядом с тобой.
Я всегда думала, что они в подвалах плодятся, нет?
Нет, они находят где-то маленечко воды, капельку воды.
В подвалах, да.
Для того, чтобы отложить туда личинку самки комару. Значит, где их поедают личинки, соответственно, стрекозы.
Да.
Оказывается, в брошенных покрышках, не сожженных во время революции, по недосмотру.
Боже мой,
по недосмотру.
Там скапливается вода?
Напрямую связано с революцией. Там скапливается дождевая вода. И вот в этой дождевой воде, внутри покрышек...
Как же мы раньше не догадались.
Конечно. Покрышки надо немедленно
надо
сжечь.
Надо сжечь покрышки.
Сжечь покрышки, конечно.
И так мы уничтожим комаров.
И мы уничтожим комаров, и все вообще.
Жизнь наладится.
И жизнь наладится. Понимаешь? Странная вещь. Но вот это связано с Зикой, с американцами, с русскими, с судьбой русских атлетов, с покрышками. И вообще все это комары...
Которые
видишь,
привезут нам Зику в подарок,
которые привезут нам. Конечно.
Пакетами.
Если, внимание, и это важно. Сумки. Если мы отпустим наших атлетов, а они потом вернутся, главным образом, как вы понимаете, в Москву, и главным образом, как вы понимаете, в Государственную Думу Российской Федерации, то они здесь будут кормить москита вульгарис Египте, значит, и москита вульгарис Египте дальше понесет это вам. Понятно, да? И у всех будет Зика.
Главное, победа, правда?
А что там такое в Зике плохого?
А Зика, я вам сейчас скажу.
Скажи,
ну, кроме того, что ее лечить никак нельзя, то есть там ни профилактики, ничего практически нет.
Да.
Там усмотрели связь с микроцефалией новорожденной.
Рождаются люди с маленькими черепами.
Ну да.
Ну, нам это не грозит.
Усмотрели.
Мы видим людей, наоборот, с увеличенными черепами вокруг себя.
Даже, может быть, чересчур.
Чересчур увеличено. Макроцефалия. У нас микро нам не грозит. Микро нам не грозит. Правительство собралось обложить акцизом автомобильные шины. Автомобильные шины могут попасть в перечень товаров, которые власти планируют обложить акцизом. Сейчас вы знаете, что с апреля будут, вероятно, и это вот очень твердо уже сказано.
Что цены
вырастут на бензин.
Бензин,
это
да.
2 рубля еще будет бензин и 1 рубль еще солярка. Как вы знаете, мы уже в каждом литре, каждый литр, в каждом литре бензина 13 рублей мы платим правительству.
Да.
В каждом литре. А будем платить 15 рублей правительству.
Ну что, вам жалко,
за
что ли? Не. На фоне остального подорожания?
Мне не жалко. Но я думаю, некое все-таки во мне живет какой-то скандалист, такой привычный бузатер, я бы даже сказал, сутяга.
Подумаем, кому мы можем платить меньше в этой ситуации. Например, государство мы не обсуждаем. Государство нужно кормить учителей, врачей.
Учителей и врачей. Лечить, да, мы знаем, что все деньги у государства идут на учителей и врачей.
А также на военных.
Широко известно. А поэтому
мы за участие во внешней политике и так далее. Но...
Да.
Кому-то-то мы можем платить поменьше.
Подужаться.
Например,
подужаться.
А торговцам бензин. Допустим,
перестать ездить.
Нет. Почему? Заставить их делать накидку, вот эту вот, купи дешевле, продай дороже. Как работает вся торговля?
Введение акцизов еще больше сожмет рынок, говорит из Nokian Tires Андрей Пантюхов. Это, в свою очередь, сократит налоговое поступление в бюджет. То есть мы будем ездить на лысой резине. Вот как мы будем платить меньше. Мы будем стараться покупать меньше машин, потому что машины подорожают вместе с шинами. Ну, на новых же шинах они идут, да? Значит, там будет этот налог, акциз. Мы будем покупать меньше машин. Либо мы будем покупать машины на более дешевых, плохих шинах, которые будут взрываться время от времени. Или, значит, на дороге разрываться. Мы будем
ремонтировать чаще.
На лысой резине. Возникнет старая идея восстанавливать резину. Ты знаешь, что были восстановлены?
Что раньше? Не
да. Нет, ты не знала.
Можно ножом вырезать
нет,
профиль?
Нет. Просто как-нибудь в 85-м году можно было отдать твою покрышку нерадиальную. Нерадиальную покрышку можно было отдать в сервис.
И что с ней делали?
Ей наваривали опять протектор. Ей наваривали
как
протектор.
Волосы практически красоткам.
Нет, да, конечно. То есть наваривали протектор. Сколько хочешь протектору варили.
Но можно... сколько это будет стоить?
Это стоило копейки, потому что это было ненадежно. Это стоило, это было ненадежно, ужасно и паскудно.
Как волосы красотки. Ну, понятно.
Да, да. Значит, мы будем просто наваривать. Вот тебе как мы будем уходить от этого. Мы уйдем от радиальных шин. Перейдем опять к древнеегипетским каким-нибудь, древнерусским.
Понятно? Деревянным.
И будем их наваривать. И правительство обломается. Где сели, там встали. А? Где сели, там слезли. И все. Конечно. Конечно. Значит, на целый ряд продуктов, ну, вы знаете, эти акцизы. Но, а с другой стороны, скажи, пожалуйста, есть же все-таки чувство приятности?
Ну, это такая философская категория. Это
вам выпал, приятно платить налоги и акцизы? Вот простой вопрос, который я хочу поставить на голосование. Вам приятно платить налоги и акцизы? Приятно. Потому что вы понимаете, что это идет учителям и врачам. Ну, как бы хорошо. Ну, а что, в конце концов, делиться-то надо. Вам приятно платить налоги и акцизы? Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Давайте проверим.
Вы существуете благодаря государству, ваши
как-то
деньги. Благодаря?
Нет, я думал, что папе с мамой.
Нет.
Нет.
Ну.
Нет.
А что?
Нет. До какой степени? До какой степени? Объясни мне.
Как бы вам дарована возможность здесь жить и работать.
Благодаря государству?
Ну, конечно. Это, знаете, была история в классе. Я не буду называть, вот у моей дочки мальчик один принес 5000 рублей в класс.
Так.
Ну, понятно, да, где-то там он это выхватил, видать, или там упал у мамы, а он не сказал, поднял. И что он сделал? Он стал эти деньги, ну что, завоевать любовь одноклассников, говорит, раздаю деньги, подходи, кто хочет, отдаю.
5000 ни одной купюрой, конечно.
Ну, видно, он разменял где-то, я так понимаю, наверное, да. И, в общем, он стал... Они пошли, да, они тут же пошли в столовую, им там, не моргнув, продали чипсы, дали размены, все такое. И он стал раздавать эти деньги. И когда к середине дня учебного учительница почувствовала...
Что лидер в классе поменялся.
Нездоровое шевеление, да, какой-то большой
день. Это в каком классе? Это во втором?
Это второй класс, да. Все трясли там купюрами по 1500. Вот.
А как же духовность? Они еще недостаточно духовные.
Они еще недостаточно. Надо сказать, что Катя сказала, она постеснялась взять деньги. То есть было предложено, она отказалась. В общем, ну кто-то нет. И когда учительница осознала, значит, провела маленькое расследование, что стало? И тут Катя на слова очень смешно. Она говорит, она взяла пакетик. У нас ходили и в пакетик собирали эти деньги, сказала Катя, как налоги.
Как налоги.
Очень интересная была параллель. То есть я, Катя, вводная тогда, я ей когда-то рассказывала, что вот государство собирает, да, и так далее.
Вам приятно платить налоги. Приятно, потому что вы понимаете, что это идет учителям и врачам. Вы понимаете, что это идет на правильные дела. Вам приятно платить налоги, потому что потом, однажды, оказавшись в больнице или кто-то из ваших близких, вы увидите эти деньги, вы увидите прекрасные палаты, вы увидите просторные, прекрасно кондиционированные палаты.
Дома-интернаты для брошенных детей, которых вы не берете к себе
для брошенных
в семью.
Детей. Вы да? увидите прекрасных сытых врачей, лощеных, прекрасных в бабочках.
Дома престарелых.
Вот, дома престарелых.
Которые горят, дети, как рукописи.
Да, эти самые старики купаются в достаточной, разумной роскоши. Разумной роскоши. Неразумная нам не нужна. Например, вместо перловки им дают гречку раз в месяц хотя бы. Да, вам приятно платить налоги. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот здравствуйте. У меня такое мнение по поводу вот этой всей ситуации с шинами, да. с налогами, вообще с различного рода сборами, повышением да. акцизов на дизельное топливо. Это то, что наш замечательный гарант Конституции решил мягко отомстить сборщикам за то, что они в свое время вышли на совместные акции протестов. Дело в том, что сейчас, вот смотрите, действительно, акциз на дизельное топливо повысился. То есть это
еще нет, еще нет, еще нет.
Нет, ну как он повысится, в любом случае на 1 рубль уже по телеканалу про это рассказать, что это точно будет. Вот. Плюс ко всему сейчас еще на шины. А шины обязаны дальнобойщики менять с определенной частотой в течение года. Ну и самое главное, хотел сказать, что я налоги плачу, я разного рода сборы плачу и вмененные, и невмененные, соответственно, да.
А зачем?
Ну, естественно, как любой нормальный человек,
обоснуйте. Вот представьте себе, что сатана склонился над вами. Нет, подождите. Сатана склонился над вами и шепчет, а зачем?
А, знаете, я хочу сказать честно, что мы вообще живем в аду, по моему мнению, да, и выход один, застрелиться, но я не хочу этого делать, потому что надо стараться сделать так, чтобы здесь был рай, а не ад, понимаете,
стараться, вот
и все. А для этого надо быть умными, а не глупыми, и выбирать нужных людей.
Да, спасибо большое. Я останавливаю это голосование. 12% приятно оплатить налоги и сборы. 12%. А 88% неприятно. Значит, вот приятный позвонил, а теперь пусть неприятный позвонит. Здравствуйте, вы неприятный.
Алло, пожалуйста. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вот, это Виктор, только не отключайте меня. Я занимаюсь грузоперевозками.
Я никогда вас не отключу.
Я иногда вывожу трупов из дома. Ну, которые вот звонят мне, и я их забираю.
Ну, трупы не могут звонить, значит, звонят близкие, вероятно.
Ну, близкие, ну, да. Извиняюсь, что я
так прошу сказал. Вас, ничего страшного.
А вы проверяете законность трупа при этом? Или...
Они звонят в ритуал, но ритуал там такие расценки, что, чтобы довести, допустим, в крематорий, там цены такие, что заоблачные.
А вы сколько берете?
А вы сколько берете конкретно?
Конкретно, ну, зависимо какой этаж, зависимо какой, какую машину я высылаю. Ну, примерно, ну, 5-7 тысяч. 5-7. Они берут 20-30.
Ого, ритуал. 20-30. А ведь труп ничего не делает, сидит тихо.
Ну, выносим.
Он неприятный.
Вот несем его в простынке, там, во всем, чтобы уместился...
Скажи, просто, они окоченевшие, их удобно нести? Или все время коленки подгибать?
Разные, бывают разные.
Неудобно нести.
И я вам звонил, когда вот роженицы. Да. Мы иногда вывозим, даже у нас бывают, которые беременные женщины, они умершие.
Умершие, вот. Да.
Ну, может, если я в эфире, только как бы это...
Нет, вот. Если вы в эфире. На что вы надеялись? Что вы не в эфире?
Один из ста мы вывозим.
Да.
Она... То есть в положении была, не знаю, они узбечки, таджички или, ну, не знаю, какие они.
Я понимаю. Вот. Хорошо. Так что касаемо акцизов, тем не менее, вернемся к акцизам.
Акцизов на бензин, вы знаете, нам нужно сделать даже 100 рублей, мы будем все равно ездить. Хоть 200 нам сделайте.
Да.
Вот, мы все равно поедем, ну, пробок будет меньше, и мы все равно поедем, ну... То есть здесь как бы...
Не надо больше возьмете за это.
Я на лысый даже езжу резине, вы понимаете, да? Все в голове. Насколько вы пытаетесь преодолеть дорогу.
Да.
Вот, и я эту дорогу чувствую, допустим. Я на лысый езжу так, что, допустим, какой-то человек...
А вы знаете,
но помедленнее.
Как вас зовут?
Но помедленнее. Вы едете все равно помедленнее.
Вы Виктор. Знаете, вот, Виктор, а я слышала от сотрудника ГИБДД, который оформляет ДТП,
да.
Сколько он раз в жизни слышал фразу «Ведь я... Уже
умею,
30 лет за рулем.
Да,
как такое могло
произойти?
Я не знаю, сколько ему лет и как он об этом говорит. Вот, и что он, как он оценивает эту ситуацию, я его не знаю. Но у меня есть сотрудник ГИБДД, который со мной недалеко живет, и он просто палку потирает 5-тысячный и живет очень хорошо. И дай бог ему здоровья.
Дай ему здоровья. Вот. Прекрасно. Спасибо. Хорошо. Я, значит, подытоживаю все-таки голосование. Вот оно так. 12%. Я напоминаю вам результат, я уже говорил. 12% счастливы, счастливы платить налоги, акцизы, полагая, что эти средства идут на разумное использование. 12%. 88% not very happy, скажем, на языке потенциального противника. Не до конца счастливы. Испытывают всевозможные чувства в этой связи. Слушайте, я хотел еще одну тему... Ну, давайте, нет, все-таки у меня когда 28 минут, не будем менять тему на полторы минуты. Это неверно было бы. Давайте продолжим эту тему. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Николай звонит.
Да, Николай.
Ну, как вы сказали, вот я в этом плане неприятный тип. Я не плачу налоги, потому что я по 2-3 раза...
Да как вы не платите? Подождите, вы не можете не платить налоги, Николай. Вы не можете. Вы идете в магазин, вы покупаете что бы то ни было.
Ну, в этом плане, да.
Вы выходите из магазина, вам кажется, что вы несете пакеты, значит, какие-то с продуктами. А мне кажется, когда я на вас гляжу, вы вытаскиваете горы чеков об уплаченных налогах. Вы там же вас раздевают по-черному. В любом магазине.
В этом плане я про транспортный налог и остальное.
А, про транспорт? А как мне не платить транспорт, я не понимаю. Он приходит, его надо платить и все?
Ну, есть там парочка.
Есть дырочки. Значит, мы платим налоги непрерывно, товарищи дорогие. Ты просто не пукнуть не можешь, чтобы не заплатить налог. Понимаешь?
Ну, приходится. Ну, мы об этом не думаем же, как правило. Мы просто платим.
Ну, как, суммарная нагрузка по налогам в России, одна вот таким косвенным и так далее, высочайшая. Здесь НДС, здесь все. Ты понимаешь, ты в Штатах, да. Когда ты понимаешь, меньше, что... Ли, ну, там 8%, например, вот было в штате Нью-Йорк. 8%, я не знаю, как сейчас. 8%. И все. Значит, с торговли. А у нас НДС, еще, иди сюда, иди сюда. И так далее. То есть до того, как настигнет тебя налоги такие, прямые, ты уже в косвенных, все просто как в шелках. Ты уже все отдал в косвенных. 10.30 новости.
Объем. Обзор прессы.
Число просроченных кредитов россиян за год выросло на 30%. Это я читаю с ленты.ру, а МКС сегодня берет интервью у одного человека, который работал в коллекторском агентстве. Он всего, правда, 2 месяца там проработал, и его функции были обзванивать вот этих вот просрочивших кредиты. Вот он рассказывает об специфике работы. Ну, в общем, там, на самом деле, регламенты вполне нормальные, то есть там поздно ночью звонить нельзя, угрожать нельзя, но, тем не менее, вот мы знаем о том, что в последние события, там, ребенок обожженный и так далее, наталкивает законотворцев на мысль о том, чтобы ограничить деятельность этих агентств. Можете об этом сегодня посчитать в «Московском комсомольце». Новую перепись населения собираются провести в интернете. Российская газета рассказывает, что вот прошлое перепись таким образом прошла, что 1 миллион человек просто отказались дверь открывать. То есть они были за дверью, но сказали, что переписчикам не откроют. А 3 миллионов дома не оказалось. И вот теперь этот недостаток к 2020 году исправят через электронную перепись. Мосгордума рассмотрит ужесточение правил детского комендантского часа, штрафы за нарушение детьми этого времени, когда они могут находиться без взрослых на улице, собираются повысить с 500 рублей до 100 тысяч для родителей детей до 16 лет, до 10 можно детей отпускать на улицу, а после 16 до 11. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Мигранты вернутся в Россию. Вот есть такое возвещение. Сегодня в «Коммерсанте» читаю. Эксперты, опрошенные журналом «Коммерсант. Деньги», считают, что отток мигрантов из стран СНГ носит временный характер. По данным ФМС, в конце 2015 года в России было на 1 миллион человек меньше иностранцев, чем в конце 2014 года. Угу. На 1 миллион смылись. Ольга Чудиновских, зав. Сектором лаборатории экономики, народонаселения и демографии экономического факультета МГУ, считает, что резкого сокращения мигрантов, более резкого, не произошло, так как мигранты думали, что с курсом рубля и ценой на нефть все наладится. То есть курс рубля вернется... хотя бы к 40, совершенно верно. Значит, и они ждали, что все наладится, что будет отскок. Жители этих регионов считают Россию материнской территорией, на которой можно заработать на жизнь, так как там у себя дома сделать это сложно, считает Виктор Михайлов, сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ. Значит, тем не менее, девальвация рубля, сужение рынка, падение ВВП, все эти факторы заставляют мигрантов схлынуть. Надежда, что все отпрыгнет назад каким-то образом, значит, заставляет их оставаться. Ну вот, очень многие делают выбор в пользу того, чтобы уехать. Я прошу позвонить трудовых мигрантов, которые нас сейчас слушают. 7373-94-8. 7373-94-8. Расскажите, пожалуйста, у тебя звучит музыка? Настя, убирай звук.
Больше не у меня.
Ну, все хорошо. Значит, слушай, я прошу позвонить трудовых мигрантов и скажите, пожалуйста, а почему, если вы здесь, то почему вы здесь по-прежнему? Потому что заработок резко упал. Если вы думаете об отъезде, то в какие страны? Например, домой. Или, например, там, в Великобританию, я не знаю. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Вы откуда?
У меня работает мигрант.
Да.
За 500 рублей в день, как миленький.
500. Это значит, да, хорошо.
Да, это значит,
как? Они только трудовую неделю работают у вас или...
Каждый день, без выходных.
Каждый день, да.
Ему кушать нечего. Вот ему как. Заплатить нечем за квартиру.
Да.
С соседями, алкашами.
Ага.
И то, что взбрыкнулись эти придурки в конце прошлого года, там, позапрошлого года.
Ну, может быть.
Это, ну, шок у них был такой. Ой, как же, доллар подорожал. Что делать?
Да-да-да.
Ну, поехали домой. А там-то работы нет.
Да, там работы нет.
И там их хозяин еще запретил... ну, из районов в город ехать за работой. То есть, ну, как бы, ну, как бы сказать... Ну,
запрещено, да-да, крепостничество. Некое крепостничество.
Работать в городах теперь.
Некое крепостничество, в сущности.
Ну, а потому что в городе для своих, для горожан работы
да.
нет.
Да, да, да. Сергей Александрович, спасибо. Значит, вот человек платит 500 рублей в день мигранту.
Который,
и в голосе много сочувствия, насколько я распознаю интонации. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, у нас работали мигранты из Украины до прошлого года.
Да,
да. Вот, они уехали там в Европу там и так далее, все, ну, как бы мы на их место взяли ребят из Костромы там и так далее.
Да, да.
Ну, сейчас просится вернуться, но нам уже как бы это не...
Скажите, а в Европе, когда они туда поехали, их же позвали свои? То есть там какие-то
да,
свои
их,
шепнули?
Да, их позвали свои, как бы, шепнули. Ну, пообещали золотые горы, как
да,
всегда. Но
да,
ребята
да.
поработали очень сложно, очень
а
трудно.
А речь идет о сфере строительства, насколько я понимаю, да?
Да.
Скажите, а в какую страну в Европе они поехали?
Они уехали в Польшу, часть уехала в Венгрию.
Венгрию.
В Восточную Европу.
Да, ну ведь можно на повышение пойти дальше, то есть там в Германию, Францию и так далее.
Ну там, как они говорят, что жить там еще сложнее, то есть работать нужно еще больше, и отношения там хуже к ним, ну и так далее.
Очень интересно. Спасибо большое, спасибо, интересно. Украинцы уезжают в Европу, но потом в отчаянии звонят и просятся назад, видите, как интересно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы откуда?
Я мигрант из Киргизии.
Откуда вы?
Из Киргизии.
Да, скажите, пожалуйста, говорят, что на миллион стало меньше в декабре, и вот как бы люди думают, что поменьше стали отправлять домашним туда, домой, и думают уехать домой или уехать в Европу или остаться здесь. Вот какие рассуждения у вас?
Ну, насчет Европы не знаю. Я сам лично, ну, вот в течение 2 недель собираюсь домой.
Домой.
Да, и есть сокращения, там людей увольняют, ну, и все такое, в общем, с кризисом.
В какой сфере вы работаете? Строительство, где вы работаете?
Производство.
Производство.
Мы производим пакеты.
Да, то есть вы работаете на, у станка на пластиковом, да. пластиковом да. производстве. Да. А что вы будете дома искать, какую, в какой сфере работаете?
Понимаете, сейчас, например, рубль опустился так, что у нас свой сом, он вровень, ну, то есть один к одному почти.
Один к одному.
С рублю, да. И, соответственно, работы здесь меньше, а у нас очень медленно, у нас тоже начинает появляться работа.
Чуть-чуть, нас, да?
Да, появляется. Нет, постепенно она появляется. Это вот, я тоже не верил, как бы я вот в прошлом году съездил. Это действительно, там открываются новые производства, там и корейцы приезжаются, и вот, в общем... И появляется тоже альтернатива.
И вы пойдете работать на завод, но уже дома, близко, видеть семью, видеть родных
да,
и все.
Да.
Ну, это всегда лучше.
Конечно.
Конечно. Нет, дома работаешь на дом, на семью, и ты ближе. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Вы откуда звоните?
Беларусь.
Беларусь. Вы сейчас в Беларуси?
Ну да.
Ну да. А расскажите мне ваше рассуждение.
Ну, вот по иммигрантам.
Да.
Мой знакомый уехал из Беларуси на заработки в Москву сейчас.
Да.
Вот, и пытается устроиться.
Да. Но белорусы здесь, вообще говоря, белорусы очень ценятся.
Да?
Да, да.
Приятно.
Да, да. Добросовестные, вот. Добросовестные люди, очень, очень дисциплинированные, хорошо работают.
Спасибо, спасибо.
Да.
Русские тоже хорошие люди на самом деле.
Это правда.
А вот работают... С моим братом индусы, да, они вот уезжают из России. Уезжают в Австралию работать.
А в какой сфере он работает?
Ну, это производство.
На производстве. Уезжают в Австралию?
Да, да.
А он не поедет вслед за индусами?
Нет, еще не дорос до такого уровня.
Ну, надо же английский выучить и смотри, что, пожалуйста. А?
Нет, нет. Ему еще рано.
Рано. Спасибо. 7373948. Мне интересно, мигранты возвращаются домой, их становится меньше. Это, кстати говоря, мечта русских националистов и мечта патриотического крыла, националистического патриотического крыла. Ну, они не портят нам кровь, но... они не улюлюкают вслед нашим девушкам. Но то есть это хорошо. Это же хорошо, правильно?
Словами Рабдановского возразить, да, потому что у нас просто некому работать.
Знаешь, я однажды Рабдановский сказал вот это, что у нас демографический кризис, в моем присутствии. Я сидел на соседнем кресле. И я ему сказал, вместо того, чтобы сидеть здесь, Рамадановский, кстати говоря. Рамадановский. Да, Рамадановский. Да, значит, я ему сказал, что давайте вперед, запахивайте, что вы. Делайте демографию. Демографией занимайтесь, не надо жаловаться ходить. Алло, здрасте. Алло, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Вы откуда, из какой страны?
С Таджикистана.
С Таджикистана.
Да, вот я вот просто хотел сказать, что люди, которые уезжают,
да,
там они не могут даже работу найти, имеется в виду, когда приезжают к себе домой, да?
А может быть, бизнес, да, организовать? Вот смотрите, вы здесь немножечко срубили денег, да? У вас образовались немножко запасы. Может быть, вы их уже отправили туда, жене или родственникам, да? Они вас там ждут, немножко отложено. Ну, пусть $2000, $3000. Лежат, они отложили уже. Значит, вы можете приехать, начать челночничать с Синьцзяном, ездить в Китай. Там же Китай рядом. Может быть, можно просто свой бизнес организовать?
Да, дело в том, что для того, чтобы там какой-то бизнес организовать, там надо определенную сумму стартового капитала. А там люди, которые уже занимаются, там нет нищие, чтобы, допустим, заниматься чем-то. $2000 сейчас уже не такие уж большие деньги.
А сколько надо, начинать, чтобы начать там бизнес?
Да там люди, которые уже занимаются, они уже жалуются, что как бы этот нету смысла там развивать, потому что все приезжают обратно туда, в Таджикистан, да?
Да.
Там толком работы нету, и обратно не могут приехать за счет того, что сейчас новые законы, что попали под запрет.
Да. Значит, вот смотрите, если просто, я, например, таджик, и вы таджик, мы оба таджики, например, равнинные, где много населения, не в горах живем, а на равнине, где много населения, значит, я вам говорю, как вас зовут?
Меня зовут Касым.
Касым, я вам говорю, а меня Сергей. Я вам говорю, давайте сложимся по 15 тысяч, начнем из Синьцзяна таскать что-то из Урумчи, таскать продукцию китайскую и продавать на рынке. Это не катит?
Нет, не катит, потому что там все схвачено. Вот кто, допустим, этими делами занимается, да, там они не дадут вам прохода, чтобы этим заниматься. Там все уже давным-давно схвачено, и вот, как объяснить. Ну, я вот 10 лет не был там, я здесь постоянно проживаю. Я просто проехал в прошлом году в гости с семьей, и как бы увидел, там просто имеется в виду, кто вот занимается, они уже занимаются. Я вот если захочу чем-то заниматься, я туда не могу никак не протиснуться, потому что все это уже занято давным-давно, схвачено. Чужих быстренько убирают. И вот я запчастями занимаюсь здесь, в Московской области.
Да.
Я вот просто хотел там развивать это дело, там просто не получится, потому что, вот, грубо говоря, те запчасти, которые привозят в Таджикистан, там как монополия. Есть человек, который за всеми этими там, допустим, как...
Стоит,
ну, как
договорился с силовиками. Стоит,
он,
договорился,
допустим, если он видит нового человека, он просто его не даст работать.
Видите, как хорошо, что наш силовик здесь, силовики у нас крупнее. И крупнее масштабом. То есть они здесь запчастями не хотят заниматься. Поэтому у вас здесь свобода в этом смысле. Но вы же меньше денег отправляете домой. Следовательно,
я... Дело в том, что я деньги туда не отправляю, потому что я здесь постоянно живу. Просто я имею в виду, что вот для того, чтобы понять разницу между Россией и другими вот этими странами, да, там, допустим, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, надо туда поехать посмотреть. Я просто поехал, посмотрел, после того, как я посмотрел, и уже у меня как бы изменилось мнение насчет того, что здесь намного лучше в том плане, что если ты хочешь начать что-то, ты можешь это делать. Это в других странах это сложно очень.
Скажи еще вопрос. Значит, мне говорил другой человек, который отправляет деньги домой, что он измеряет свой гонорар, вот свою зарплату или количество денег, которое он отправляет, в мешках муки, которые может купить там его жена. То есть его жена на присланные деньги покупает, ну, мешки муки. Это и есть главное питание. Она теперь меньше может купить муки. И это существенно отражается как бы. То есть они уже, что там, голодать начинают или нет?
Но дело в том, что вот в городе такого нет. Имеется в виду, я вот родом с города Ленинабада, да?
Да.
Там в самом городе никаких проблем нет. Там не измерять, допустим, вот в мешках там, да?
Да.
Может быть, это там в отдаленных местах, там, где...
Да,
вот,
наверное, другое, там, наверное. Маленькая деревня, им нужна мука.
Да, в городах таких проблем нет. Кто может заработать, он может у себя дома заработать. Вот, и где, ну, человек, который хочет заработать, он везде заработает.
Спасибо вам большое. Но вот скажите, что последнее предложение, которое вы... Последнее ваше утверждение вступает в противоречие с предыдущими. То есть можно везде заработать, но там трудно заработать. Вы с этого начинали. А? Хорошо, поехали дальше. адская тема торговли органами продолжает тему трудовой миграции. В своей очереди на операцию по пересадке, я читаю по ленте.ру, лента.ру. Значит, в своей очереди на операцию по пересадке пациенты по-прежнему ждут годами во всем мире. Ру-ру-ру-та-та-та. Оказывается, Аль-Джазира English, Аль-Джазира на английском, рассказала, где самая дешевая почка в мире, где по невысокой цене все это делается.
И где же?
Значит, ну слушай, ну огромная разница между ценой почки, собственно, и ценой операции. То есть это как-то мне не понравилось. Это норма прибыли какая-то скандальная. Ну, например, оказывается, масса индусов в Шри-Ланке запретили местным отдавать почки в местных клиниках. Но приезжим иностранцам разрешается, то есть индусам. Смысл в чем? Вот здесь интервьюирует Аль-Джазира English, да, интервьюирует одного из брокеров почечных, угу, который живет в Мумбаи, да, бывший Бомбей, вы знаете. Он уже 3 года занимается тем, что он возит людей
на почки.
Да, он в соцсетях находит людей в Европе, они прилетают прямо в Коломбо, в Шри-Ланку, угу, где иностранцам разрешено пересаживать. Да. Местным запрещено.
Да.
Значит, иностранец индус и иностранец, предположим, там англичанин какой-то, прилетают вместе в Коломбо, и этот брокер за это отвечает. Ложатся на стол в соседних операционных, или, я не знаю, может быть, в одной операционной, я не знаю, как это делается. Вот. И он зарабатывает, сам брокер, до 1200 долларов на каждой операции. Угу. Значит, он заключил 8 сделок, заработал всего, ну, там разная цена операции каждой, но вот он заработал около 8 тысяч долларов. Некоторые подешевле он делает. Значит, смотри, что в Коломбо? В Коломбо от 53 тысяч долларов. Это минимальная цена. До 122 тысяч долларов. Трансплантация, стоимость органа, комиссия брокера, значит, размещение в клинике, все. Операция, за операцию хирург получает 2 с небольшим тысячи, сам хирург. Значит, противники этого бизнеса, споря с тем, что это хорошо, говорят, что до 60% этих почек отторгаются организмом, и они неуспешны, и это ужасно. В других условиях 99% почек приживаются, да, а в этих условиях только 40% приживается, и так далее, и так далее. То есть вот так ругают противники этих операций. Значит, тем не менее, очередь не иссякает. Очередь огромная. Он говорит, что он делает это в Шри-Ланке, от 53 до 122 тысяч долларов. Говорит, те, у кого нет таких денег, едут в Бангладеш. Но когда его Аль-Джазира начинает расспрашивать про Бангладеш, он говорит, я не хочу об этом говорить, потому что они конкуренты, и они делают существенно дешевле. Сколько же получает хозяин почки? Мне говорили, что молдаване продают почку в Стамбуле за 30 тысяч долларов. 30.
Дорого. Я помню историю 30. Про китайского мальчика, вы помните?
Молдаване. Мне говорили, что продают в Стамбуле за 30 тысяч.
Он продал почку и купил iPhone и iPad. Помните, это была история такая, я так не знаю.
А значит, этот индусам платят по 5 тысяч всего-навсего за почку. 5 тысяч. Всего-навсего. И кроме того, они сами жалуются, что им отдают в рассрочку. Значит, эти деньги медленно, плохо, не выплачивают до конца, считая, что 5 тысяч долларов давать, значит, индусу, это вскружит ему голову, это не обязательно делать, может быть, не сейчас, когда-нибудь. И это, значит, эти 5 тысяч ему выдают скандалом через годы. Понятно, да?
Ну да, да.
Вот, поэтому это такой бизнес обмана, это бизнес, в общем, черный, ужасный, страшный. Но человек, который 100 тысяч платит, он что-то понимает в этом, я не знаю. Вот такая забавная история. Я подготовлю все документы, включая загранпаспорт, если нужно, у меня есть связи, все можно устроить буквально за пару дней, говорит дилер. И да, арабы очень часто этим пользуются. Именно я хотел сказать, почему Аль-Джазира об этом говорит. Потому что заметная часть, он через Facebook, кстати, делает это, заметная часть клиентов, которые приезжают получить новую почку, значит, как раз Эмираты, Саудовская Аравия, вот эти страны залива, нефтяные страны арабские, которые приезжают за новой почкой туда в Коломбо.
А мы?
Мы...
А куда ездим мы за новой почкой?
Мы не ездим за новой почкой, потому хорошо. Что наши почки щурятся, жмурятся, но терпят, понимаешь? Ладно, давайте я вам расскажу про... у меня очень много, несколько, по крайней мере, требуют слушателей, значит, чтобы я рассказал про электрический гольф, на котором я езжу. Сейчас, сейчас я... вот давайте в движение, рубрика «В движение».
Подъем в движении.
Ребят, всем интересно и мне интересно. Электрический гольф. Я ездил на электрическом гольфе, значит, с пятницы и сегодня. Сегодня я его отдал, несмотря на то, что... Я поясню. Я его отдал, вернул фирме, несмотря на то, что мне его давали до 18 февраля. Я его отдал прежде.
Так.
Значит, я, да, именно. На 10 дней раньше. Почему? Потому что мне не хватает пробега.
То есть как?
Смотри, значит, этот гольф, во-первых, меня волнует, конечно, все новое передовое. Да. Настя, я очень люблю новое передовое. Этот гольф, конечно, фантастичен, что он вообще лишен...
Вы вообще не заливаете бензин.
Вообще нет ДВС, вообще нет двигателя внутреннего сгорания никакого. Ноль. Двигатель внутреннего сгорания ноль. Если, например, BMW выпустил i3 машину, у которой есть двигатель внутреннего сгорания в генераторе, то есть он может по пути вдруг включить генератор и электричеством заряжать собственный аккумулятор. Там на 9 литров есть бачок маленький. Ну вот. То здесь нет, все чисто, чисто полностью. Только электричество. Полностью бесшумно трогаешься.
Колеса светят.
Полностью как призрак бесшумно выезжаешь. Уже на скорости слышишь покрышки. Слышишь гул покрышек, но гула двигателя вообще нет. Значит, другие режимы ускорения полностью.
Ну, дайте проехать.
То есть, нет, вот он стоит внизу. Но я не советую тебе проехать.
Почему?
Потому что я тебе объясню, что там с километражом. И это всех заинтересует. Значит, я выезжаю сегодня. Он у меня стоял более суток, гонял. Значит, больше того, я его включал снова. Я видел, он прекратил заряжаться.
А заряжать
его
где?
А? У гаража, розетку включаю, все. Значит, он прекратил заряжаться, я подумал, что он начнет терять потихонечку от холода, и все. Я его снова включил. То есть я несколько раз его включал. С тем, чтобы сегодня утром был по максимуму.
Да.
Электрический гольф. Полностью электрический. Седьмой электрический гольф. Значит, когда я сел сегодня в машину, тем не менее у меня было 134 километра. 134 километра запас хода. Так. Это сверхполная там двойная-тройная зарядка.
Так.
134. Я проехал, ну, у нас это там охраняемый поселок, я проехал сторожей, вот эту охрану, и вышел на трассу, ну, это может быть километр.
Так.
У меня было 125, то есть 9 километров.
Ну, понятно, он расходует
9 километров. Тысяч. Нет, 120 было. То есть получилось, что 14 километров он съел на то, что я просто тронулся и проехал первый километр. 120, хорошо. Я доехал до работы сюда, у меня 68.
Осталось.
68 остался пробег. Значит, а я проехал сюда на работу 33 километра. 33 километра. Он исчислил, что как будто бы я проехал, ну давай посчитаем, 32 и 34. Как будто бы я проехал два раза по 33. То есть 66. Он мне посчитал проезд 66 километров. Как я достиг такого низкого потребления электричества? А вот как. В тоннеле, то есть я мог истратить и больше. Я в тоннеле отключал фары. Потому что на фары много уходит. На фары ближнего света. Я же ночью ехал. Ночью. Значит, я отключал фары и переходил в габариты. В тоннеле, потому что там очень много света. Я вел себя скромно, стоял в среднем ряду. Шел 90. Значит, и все это понятно, да?
Да.
Значит, я отключал. Больше того, я отключил кондиционер. Сделал не 22 комфортную, а 20. Угу. Я сделал 20. Я сделал похолоднее, чтобы не расходовать электричество. Ты, когда едешь на электрической машине, ты понимаешь, что все, что в нормальной машине есть побочный продукт, например, в нормальной машине электричество есть побочный продукт.
Радио там, потише делаешь, что колонки.
В нормальной машине электричество есть побочный продукт. Ну, там снимается момент просто скрутящий, правильно все? Значит, тепло есть нежелательный побочный продукт. Угу. Тепло в обычной машине есть нежелательный побочный продукт.
Да.
Который, в общем, надо устранить. Да. Да? За счет радиаторов и так далее. А тут тепло производится тем же самым аккумулятором, который, значит, расходится на движение. Фары то же самое. Брызнул там воды, например, на стекло. Это ты израсходовал электричество, понятно? Угу. Которое все. Значит, написано 134 километра, что можно проехать. А на самом деле, Настя, ровно в 67, то есть ровно вдвое, если ты едешь зимой при минус одном и ночью, включив фары. Поэтому я сдаю эту машину, волнуясь о том, что она хорошая, мне нравится и все. Я ее сдаю. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 8 февраля.
Подъем!